8 часов 38 минут, четверг, 24 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва!
Прозвучало немножко хищно, да?
Это от того, что я еще не прорался. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Слушай, ну что с медведем?
И Сергей Доренко.
Скажите, Эльвира, что там?
Да, скажу доброе утро.
С медведем. Нет, а что с медведем? Ну, садюга этот. Вы знаете уже про медведя, да, все? Что взорвали медведя на острове Врангеля. Остров Врангеля – неправдоподобное место, где, куда первыми пришли, безусловно, медведи. А потом уже люди. И мне кажется, что надо уважать там медвежий суверенитет какой-то, понимаете? Значит, они скормили медведю сигнальную ракету.
Автор этого видео утверждает, что это все-таки был взрыв-пакет.
Взрыв-пакет, который медведь сожрал, его взорвало, ну, медведица, она погибла и так далее.
Сам повар там этот кричит, что он не причастен, что он там отстреливались ракеты, там еще как-то, ну, то есть говорят, что... Нет, кстати, пишут, что не погибла она.
А?
Говорят, что выжила.
Ну, искалечили, ну хорошо, ну зачем?
Что, щеку ей повредили.
Это был прикормленный медведь. Медведица прикормленная, которая по приколу ходила там, доедала. Повар, который ей давал все это, он ее и прикормил. Понимаете? Он же ее прикормил. Значит, дальше, для развлечения или вдруг от внезапного испуга или еще по какой-то причине он скармливает ей взрывпакет. Она взрывается, он у нее взрывается во рту.
Но... И она там с неимоверными муками просто режет мордой снег, оставляя красные после себя полосы, потому что эту боль хоть как-то загасить, наверное, холодным. Вот. А рядом с ней вообще есть медвежонок. Но он спрятался, когда она стала кричать. Это автор видео
садюга.
Рассказывал.
Садюга.
Не автор видео, который выложил.
Кто смотрел видео, ребят? Ну скажите, давайте обменяемся мнениями. Ну, он садюга или он действительно... Он сейчас оправдывается, что это дикий зверь и все такое. Дикий зверь, он хотел его отпугнуть. Все по закону. Ребят, ну дело же не в законе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Вы знаете, в 83-м году был аналогичный случай.
Да.
Киевское квирту училище.
Да.
Бросили за пакета бегемоту в зоопарке. Бегемот съел, ну, облепили хлебом.
Да.
И бросили, и он съел, и то же самое. Ну, садюги.
Значит, квирту, это училище, киевское училище. Они в зоопарке, ребята, курсанты бросили взрывпакет бегемоту, облепив его со всех сторон булкой хлеба. То есть начинили, короче говоря, буханку хлеба, начинили взрывчаткой и кинули бегемоту, и он взорвался. Это такой же подобный случай, говорит нам наш слушатель. Просто садюги. Да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот.
Да.
Алло.
Да, слушаю, да.
В Кабуле еще во время афганской войны была такая же ситуация, когда пьяный капитан бросил гранату под бегемоту. Афганцы до сих пор это вспоминают, потому что это был шахский зоопарк, бесплатный для всех.
Я понимаю. Спасибо. Пьяный капитан бросил гранату в пасть бегемоту. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Дмитрий меня зовут.
Да.
Знаете, я бы этому автору ролика такой же взрыв-пакет бы в рот запихнул бы и посмотрел бы, поржал бы над ним.
Да, но это скажите, но они сейчас оправдываются простой вещью. Они говорят, все это формально правильно, человек обязан отпугнуть дикое животное. Они умалчивают о том, что они его прикормили там, они умалчивают о том, что они его там содержали фактически, эту медведицу. Она привыкла, она кормилась на их помойке и так далее. То, виноват, конечно, в том, что прикармливает тоже человек, да?
Но естественно.
Но потом издеваться... Это...
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Конечно. Конечно,
вот и все.
Конечно.
Ну,
хорошо.
Посмотрите, видео снимают люди, которые не знают о том, что происходит с медведем. Они с того момента, где она уже корчится от боли, то есть они не видели, что, видимо, она там съела, или они там спрашивают: Мишка, что с тобой? И они его жалеют на видео. Это, ну, другие люди, предположительно.
Человек по любопытству, которое ему доставляет наблюдение за болью заведомо беспомощных существ, человек испытывает любопытство и восхищенное любопытство, глядя на боль заведомо беспомощных существ. Понимаешь, кит, то же дело не в размере, не в мышечной силе. кит, пожалуйста, был бы, слон был бы, не имеет значения мышечная сила. Имеет значение, что оно, существо заведомо беспомощно. То есть ты кидаешь ему этот взрывпакет или выкладываешь на помойку спрятанный, закамуфлированный, там, я не знаю, кишками какими-нибудь закрытый взрывпакет. И ты совершенно спокойно, значит, наблюдаешь это из окна, точно понимая, что ты в полной безопасности, точно понимая, что ты издеваешься безнаказанно. Тебе ничего за это не будет. Вот же в чем дело. Он описывает эту ситуацию сейчас таким образом, что он увидел приближающуюся медведицу, кинул в нее или выстрелил, отстрелил в нее сигнальную ракету, а она подошла, сигнальную ракету стала разжевывать.
Ну, очень странная реакция, мне кажется.
Я не знаю, попробуйте сигнальную ракету кинуть своей кошке. Станет ли она ее лизать хотя бы? Попробуйте сигнальную ракету кинуть собаке. Значит, подумайте, медведь, который, будучи полным, таким образом, медведица, которая полная кретинка, подходит и говорит: смотрите-ка, это сигнальная ракета, дайте-ка я ее тщательно разжую. Но это абсурд. Это абсурд. Значит, это была камуфляжная, спрятанная взрывчатка в мясе или в чем-то, понятно, да? Это единственное, что может описывать это справедливо. Ребят, ну мы плохие. Ну давайте так, мы плохие. Люди, мы плохие. Мы плохие люди. Мы любим боль. Мы любим безнаказанно причинять боль. Нам нравится безнаказанно проливать кровь и любоваться этим. Нам это нравится просто. Мы такие существа. Дайте след за медведицей Чубайса. А? Творкович распорядился проверить, кто оплатил корпоратив Роснано. Короче, залетел Чубайс. Чубайс залетел. Это полный залет. Все. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заинтересовался скандалом вокруг новогоднего корпоратива и щедрых премий сотрудников Роснано. Он распорядился провести проверку обоснованности решения о премировании. Раз. То есть, значит, премирование было не обосновано. Сейчас выяснится, что премирование было не обосновано. Дальше выяснить, кто на самом деле оплатил праздник, и на каком основании, и почему это было оплачено. А если это платили сторонние организации, то почему? А если это платил Чубайс, то почему? С какого фига? И госкорпорация, и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересно, потому что Чубайс сделал праздник на 300 человек, как говорят, 300 роснанцев, ну вот, которые такие там элита какая-то, или лучшие сотрудники, или бог знает. Ну вот, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович оказывается председатель совета директоров ОАО «Роснано».
Вот как.
Поэтому он вызвал комитет по аудиту и решил провести проверку относительно решения о выплате премии сотрудникам, проверить источники финансирования, в том числе проведенного мероприятия, доложить о результатах в совет директоров. Вот так.
А то такое слишком много денег.
Так хорошо, а мы теперь рады или нет? Голодец, слушай, голодец выступила при этом. Очень хорошо, мне нравится. Секундочку. Свое недовольство по поводу признаний главы Роснано Чубайса о том, что у компании очень, ну совсем много денег, высказала и вице-премьер Ольга Голодец, ответственная за социальную сферу. Мне кажется, это неправильная цитата. Мне кажется, это неправильное поведение, потому что мы должны соизмерять свои возможности, цитирует ее слова Интерфакс. Если у вас много денег, то пожертвуйте их тем, кто в них нуждается. Это вот не бесспорно. Потому что он как раз сам Чубайс думал, что сотрудники нуждаются в деньгах. Ну, он говорит, почему они не нуждаются? Конечно, нуждаются. У нас сегодня очень много людей, которые живут за чертой бедности. Таких почти 22 миллиона человек. Голодец отметила, что когда кто-то гуляет и устраивает такое пиршество, это выглядит абсолютно неэтично. Вот неэтично согласен, может быть, неэтично согласен. Знаете, почему неэтично? Потому что государственные деньги. Если бы частная компания гуляла, слушай, мне все равно. Я считаю, если будет Сбербанк гулять, который прикормленный при государственной, значит, будет плохо.
Да.
Если ВТБ будет гулять, будет плохо, мерзко, мерзко, гадко. Если, значит, при этом какой-то такой частный банк гульнет, что плохого-то? Но они от государства не имеют преференции, например.
Сами заработали, могут
гулять. Ну, конечно. Гулять. Роснано гуляет мерзко, потому что это государственные субсидии, потому что он получает деньги от государства. Значит, а если рядом какая-то компания, не знаю, Макдональдс гульнет, так нам-то что? Ну и хорошо, и круто, молодцы. Правильно?
И они такие, у нас много денег, у нас много гамбургеров.
Нет, они скажут, у нас совсем много денег. Хорошо. Ну хорошо, это хорошо. Значит, нас по-настоящему здесь заботит только одно. Не то, что люди гуляют, а то, что они государственные. То есть мы платим налоги чертовы, мы платим постоянно, мы слышим от наших работодателей постоянно, что они платят таким образом, что на каждые 100 рублей они платят 80 еще государству. На каждые 100 рублей, которые тебе платят, еще там 70, 80, не знаю сколько, уходит государству в налоги, понимаешь? Значит, на эти 70-80, которые уходят государству, эти деньги отдают Чубайсу. И Чубайс на них гуляет. Так тогда вопрос, ребят, может, не надо тогда им давать? Ну зачем? Зачем мы даем им деньги? Вот же в чем. То есть ставится под вопрос на самом деле моральность налогов, вот этих их трат. На наши налоги люди гуляют. Зачем это? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Сергей, я, честно говоря, до сих пор не могу понять, неужели люди, вот, ну, неважно, да, государство, не государство, да, раз в год не могут скинуть, не могут, там, по 5000 рублей.
Не могут, но они нормально гуляли сами. Они гуляли сами. Они гуляли, в смысле, не скидывались, нет.
Ну, это так говорят.
А может быть, скинулись?
Ну, конечно.
Может быть, скинулись. Ну, может быть, может быть.
Может быть, у них вообще черная касса.
Меня лично в этой схеме, ну, я говорю, меня лично раздражает именно то, что это государственные деньги. Черная касса, значит, все равно она государственная черная касса.
Нет, я имею в виду та, которая, знаете, раньше один там откладывали, и один раз там за какой-то период одному сотруднику выдавали вот состояние
показа. Это была такая игра, да, на работах раньше, да, но это давненько. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Да, здравствуйте. Ну, насколько мне известно, в Сбербанке сотрудники скидываются как раз, ну, сами там выкупают пригласительные билеты на все эти корпоративы.
Да.
Вот. Но вот здесь обсуждать этичность вот этого всего, но ведь мы же за это боролись, за рыночную экономику.
Нет.
Если у компании
нет,
много
нет,
денег на проекты,
нет,
на будущее и на поддержание сотрудников, чтобы привлекать именно лучшие кадры. Ну,
но здесь есть,
команда, образующие мероприятия.
Но согласитесь, что здесь есть вопросы. Вы были в Европе, вам часто доводится быть в Европе?
Нет, в Европе я был на Кипре, да.
Если вы поедете в Европу, и особенности, вот у меня так случилось, что из-за языка, я говорю по-испански, я довольно много и часто путешествовал по Испании. Испанцы вообще очень социалисты в душе, социалисты, анархисты и левые, леваки, они ненавидят богатых, испанцы. Значит, и они требуют от своих богатых, они ненавидят их, презирают всеми силами, высмеивают. Например, они королю запретили охотиться на слонов, несмотря на то, что король на легальные деньги купил лицензию. Значит, они сказали, вот вы, король, да, застрелили. Кстати говоря, из-за этого произошла смена на престол, взошел его сын. То есть его убрали вообще с престола за то, что...
Но у нас же все построено на отрицании всех этих левых идей. Мы долго высмеивались.
Мы же сейчас обращаемся к Европе. Вот Европа. Поменяли короля за то, что он вызвал чувство огорчения у подданных. За то, что он охотился на слонов, на свои деньги, все легально, все правильно. Они сказали, а знаете, вот мы сейчас в горести, они сказали, а вы охотитесь на слонов, и мы вас не можем уважать, потому что это аморально. Аморально это показывать, хотя тогда тайно охотиться, я не знаю. Понятно, да? Ну, как бы это аморально.
Ну, не знаю, нельзя быть чуть-чуть испанцем, только когда дело касается денег. Надо там быть последовательным.
Давайте будем последовательными европейцами. А почему мы не можем быть европейцами? Зачем же нам быть азиатами обязательно?
А какими европейцами? Французами, англичанами, испанцами?
А любыми? Давайте, почему? хотите, они французы тоже очень леваки. Давайте...
Нет, я сам по натуре левак, ну, в смысле, это самое, да? Я вообще за то, чтобы, может быть, построже с ними со всеми.
Да.
Но общество боролось за другое. Мы сейчас живем в других...
Общество было, мне кажется, обмануто. Мне кажется, что пора качнуться в другую сторону. В Калифорнии люди... В Калифорнии разница в доходах существенно больше, например, чем в Европе, да? То есть есть ультрабогатые и бедные, в отличие от Европы, где более-менее ровненько. Значит, но тем не менее, в Калифорнии, если ты какую-то долю дохода, заметную долю дохода, не жертвуешь на благотворительность, тебя просто перестают звать в дома, тебя больше не зовут. Ну, так, ты считаешься идиотом?
Давайте сделай благотворительный фонд.
Не знаю. Я хочу сказать, что давайте так. Мы не можем называть это рыночной экономикой. Мы не можем называть это свободой, рыночной свободой. Потому что в Европе рыночная экономика, ведь мы с Европы брали пример, в Америке рыночная экономика. В Америке мой товарищ собирался тогда переезжать, и вот долго изучал, в результате его дела задержали здесь, в России, он не смог переехать. Но он там уже и дом подсмотрел, себе присмотрел, их даже, по-моему, купил, но вынужден был перепродать. Значит, он мне говорит, что если ты хочешь быть в домах, если ты хочешь, чтобы тебя звали, ты должен то и дело, там, туда 100 тысяч, туда 50 тысяч, значит, долларов отправлять на благотворительность. Ну, если ты хоть сколько-нибудь заметен, если ты хоть сколько-нибудь заметен, и при этом хочешь вести общественную жизнь, хочешь, чтобы тебя звали просто, значит, ты обязан постоянно отправлять деньги на благотворительность. Это Калифорния. Если хочешь, чтобы тебя не звали, считали чувырлом, странным those Russians, там, those Russian, если ты хочешь, чтобы тебя странным русским считали, каким-то чувырлом, каким-то пещерным медведем, ты можешь не отправлять деньги на благотворительность. Но от тебя все будут отшатываться, как от чокнутого. Ты будешь, типа, такой, ну, на квартале... Дурик на квартале такой, да? Ну, так можно тоже жить. Можно жить. Ничего страшного. Но это будет плохо. В Европе же... Это мы говорим про Америку. Но и в Европе люди очень следят за моралью. Я напомню вам еще раз, что король Испании передал трон наследнику на фоне скандалов. И одним из важных скандалов были фотографии короля Испании у поверженного им слона в Африке. Он купил лицензию, слон был старый, то есть он подлежал отстрелу. Слон уже, ну, понятно, все уже, так сказать, да, пенсионер. Пенсионеры подлежат отстрелу. Но они уже не участвуют в воспроизводстве, все, только траву жрут зря. Зачем они траву жрут, правильно? Значит, он все сделал правильно, этот король. Но негатив в Испании был страшный. В то время, когда мы считаем эти свои, так сказать, там, евро, все время, когда мы подсчитываем свои деньги, значит, являть примеры роскоши стыдно, просто стыдно. И королю сказали, вы ведете себя стыдно. Вот и все. Я не знаю, почему у русских нет этой морали, а почему у нас нет этой морали. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Хотел сказать по поводу корпоратива Сбербанка, допустим, в прошлом году, да. Нас увозили, да? Проводилось все полностью за свой счет.
Да.
Просто нам сделали скидки, нас возили как раз в Крым, все это было патриотично, там есть санаторий, да. От Сбербанка, там, да. Отель Рикс, да. Может быть, если знаете, где там сейчас. Часто там, да. Политики туда наши ездят. Вот. То есть все было полностью за наш счет, но Сбербанк, он же зарабатывает деньги, в отличие от Роснана. Вот откуда зарабатывать деньги Роснана, мне непонятно.
Пока нет, на банковских депозитах, там же у вас в Сбербанке, наверное. Ладно, хорошо, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Секундочку, я посмотрю, простите, я заслушался. Кстати говоря, действительно, у нас благотворительный марафон. Обратите внимание, я теперь об этом вспомнил. Вчера об этом знал, но забыл. Поэтому мы верстались не специально под это, но так уж получилось. Смотрите. Значит, от поворота на Люберцы до Ярославки внешний МКАД стоит очень плохо. Вообще 6 баллов, значит, плохо очень щелчок, потому что авария, значит, уже ближе к третьему транспортному, авария, и держит все прямо почти от МКАДа. Очень плохо на шоссе энтузиастов, как обычно, на Нижегородке текстильщики ужасно, и съезд Каширки с Варшавкой. Через некоторое время тоже авария и затруднения, но тот, кто попытается слинять через Андропово, мне кажется, это не перспективно, потому что тоже все в пробках. Вот, две аварии на Профсоюзной перед Гагарина, и тоже затруднения, которые стали уже классическими на Ленинградке, а как обычно до Войковской и после Войковской еще некоторое время почти до Сокола. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, пробки, засада, авария.
Доброе утро, Сергей. На пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспекта, также известно как площадь Индиры Ганди, уронили светофор, работает в мигающем режиме, поэтому Мичуринский центр, я думаю, скоро совсем умрет. Если есть возможность, избегайте.
А кто уронил? Как уронил? Как его облокотились?
Неизвестно. Возможно, там метростроители, там раскрывается станция метро, и они периодически там что-то переделывают, схемы движения перелопачивают, поэтому непонятно. Аварии не видно, но светофор лежит и моргает в асфальт.
Ну, надо же, спасибо. Я бы хотел это увидеть где-нибудь в Инстаграме, конечно, я сам туда не собираюсь ехать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, меня зовут Борис, значит, от Автозаводской до Ленинского, третья транспортная стоит, а будучи работником «Газпрома», мы оплатили свой корпоратив сами.
Спасибо, это круто, по-настоящему, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю.
День добрый.
Здравствуйте.
От Каширки в сторону Ленинского выехал внутренний МКАД, стоит.
Да, от Каширки в сторону Ленинского вы выехали... А, по МКАДу? Да, и он стоит, я вам скажу, до Чертанова. До Чертанова слабо будет. И потом более-менее неплохо. Все, а потом вообще не вижу никаких затруднений. Вы можете спокойно до Ленинградки идти по внутреннему МКАДу, и все будет в порядке. 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай на гроб, Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 24 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Давайте про Ходорковского. Выдадут, не выдадут? А? Ходорковского выдадут, Ходорковского не выдадут. Ну, вы знаете, что ему предъявили заочное, в смысле, его объявили в заочное, его арестовали. Как это можно сказать?
Заочно арестовали.
Всегда при слове, нет, всегда при слове арестовали, я вижу человека в кандалах, бредущего по Владимирскому тракту, ему какие-то мамки, завернутые в тряпочку, передают кусочки хлебушка и сала, чтобы он ел по пути, охранник бьет его прикладом. Ходорковский сидит в Швейцарии, никто его не бьет абсолютно прикладом. Быстро, значит, начинаем голосование. Ходорковского выдадут 134-21-35, Ходорковского не выдадут 134-21-36. Ваше мнение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Эльвира.
Это Тому, доброе, да, утро. Тому, здравствуйте. Тому из Берна, вы звоните из Берна и знаете ситуацию. Выдадут или нет, по вашему мнению?
Ну, скажем так, Сергей, вы как знаете, цены предсказывать нехорошо, гадать, выдадут или нет, не хочу, но могу сказать точно, что здесь, в госорганах и прокуратуре, точно есть такие люди, которые прекрасно понимают, что из себя представляет Ходорковский.
Да.
И, кроме того, здесь есть и такие люди, и такая схема, которая позволяет этим людям на своих должностях действительно изучать по существу материалы дела и на основании этого выносить решение.
Да, но это решение в любом случае не может не быть политическим.
Как бы вам сказать, понимаете ли, тут просто...
Нет, оно будет иметь политическое значение, оно будет иметь политическое значение, мы понимаем, что...
Это несомненно, да. Но просто, понимаете, один из главных модус операнди собственной Швейцарии – это такая правильность и законность. И поэтому, если вот эти вот хорошие, несомненные люди, которых некоторые, в том числе, знаю лично, так ставятся с этой задачей, то тогда поедет дорогой... так сказать, с гарантиями того, что его не будут там выкручивать ему руки и вставлять паяльник.
Ага, хорошо, но вы считаете это вероятным, вообще вероятным. А хорошо, а тогда, тогда анекдотическая история. Он берет билет до Лондона, и все?
Ну, в каком-то смысле, да. То есть Лондон в этом плане...
Он рискует
линкор,
только...
другие процедуры, другая политика в целом, другие ценности и так далее.
Он рискует только 200... с небольшим миллионами долларов, которые у него именно в Швейцарии были. Помните, когда-то давно, может быть, лет 10 назад, у него арестовали или счет в Швейцарии, не арестовали, то есть деньги не забрали, но арестовали движение по счету в Швейцарии.
Да, но это же несерьезная история.
И тогда это было что-то 240 миллионов долларов или что-то вот такое.
Ну, да.
Что-то на это похожее. Значит, вот этим он рискует, что опять могут прекратить движение по счету, если даже он свалит в Лондон. Но, не знаю, он может и деньги забрать, в принципе, тоже.
Может быть, просто еще такое, что сам Михаил Борисович, скажем так, переоценит, будет слишком уверен в том, что это такой незаменимый, и что Европа будет защищать его любой ценой.
Да.
Но, с другой стороны, все-таки это Михаил Борисович, а не дворник Вася, поэтому, может быть, он и это учтет, и вовремя слиняет к следующему месту. В общем, посмотрим, да. Но надежда есть, вот так вот.
Но стемзы выдачи нет, как вы знаете.
Это да-да-да.
Да, стемзы выдачи нет. Может быть, он в Лондон переедет просто. Есть две страны, которые вообще не выдают. Вообще не выдают. Ну, России вообще не выдают.
Англия и?
Израиль. Израиль, но там надо иметь доказательство, что ты еврей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Уважаемые радиослушатели. Вадим, таксист, Москва.
Да, Вадим.
Вчера на отборе Владимир Карак сделал оговорку по Фрейду.
Давайте.
А вдруг, почему открыли дело? А вдруг Петухов заговорил? Вот точно.
Он не может заговорить, потому что он совершенно мертвый. Это да.
Потому что вряд ли Пичугин мог заговорить. Там поддержка семьи очень сильная.
Да.
И,
ну хорошо, нет, не в этом дело. Вот вам сказать, зачем открыли? Вот сказать, почему открыли дело?
Ну, всем понятно, потому что это соперники, которые вообще призывают к революции. Пусть к мирной, но революции. То есть к
семье. Я вам скажу, там наслоилось несколько вещей. Мне кажется, самое существенное 50 миллиардов долларов, которые они с нас требуют. Плюс призыв к революции, да, это важно, да.
Не надо было отбирать. Да. Не надо было отбирать.
Так это когда было сделано? Слушайте, уже все забыли уже.
Эти же люди сейчас у власти. Ладно бы люди поменялись.
Это хорошее замечание, Вадим. Да, вы приметили очень правильно. Слушайте, что люди-то те же, говорят, все те же участники. Остановить участники процессов те же самые. А остановить. Тогда еще был Богданчиков, Вадим. Вы не помните Богданчикова? Был Богданчиков. Тогда был не Сечин главой Роснефти, так сказать, там и кем-то, а Богданчиков. Сидели они напротив Кремля. Вот так съезжаешь по тому мосту, где убили Бориса Немцова, слева у тебя, соответственно, этот самый Балчук, который... И за ним сразу Рома Абрамович сидел, там Севнефть была. Ну и Женя Швидлер, который был правой рукой Рома Абрамовича. Вот, а слева, правильно я сказал? Слева. А справа здание Богданчикова было, Роснефть. Вот так вот было, да. Сейчас там все сломали. Сейчас там все сломали. Вот Богданчикова сломали, и новое здание строят, по-моему. Или это другое, не Богданчик. Ну, в общем, строят новое какое-то здание. Хорошо, 12 на 88. Ходорковского выдадут 12%. 88 нет, не выдадут, нет. 88% считать. Запиши, пожалуйста, запиши. Хорошо. 7373948. Почему выдадут, почему не выдадут? Почему надо выдать, почему не надо выдать? В чем причина ссоры и так далее? Здравствуйте.
Я думаю, причина ссоры, скорее всего, заключается в этих вот 50 миллиардов.
Да.
Вот, и я думаю, здесь, скорее всего, другой момент.
Да.
Скажем так, есть некая аналогия между Сталиным и Троцким, да?
Да.
Ходорковский некий лидер, который призывает оппозицию к восстанию.
А главное дело не в этом. А главное имеет ресурсы. А главное имеет ресурсы потенциально большие, если станет отнимать 50 миллиардов у России.
Значит,
дело же не в том, что он призывает. Послушайте меня. Есть полно народа, которые призывают. Сидят и призывают. А этот человек с ресурсами.
Да, вот. Он с ресурсами.
Да.
И я думаю, киркой-то все-таки Ходорковский получит. Да.
Вы думаете,
насчет экстрадиции.
Это все-таки не Киркой, у Троцкого. У Троцкого был, в смысле, у человека, который приехал к Троцкому, был молоточек альпинистский.
Ну или молоточек.
Маленький злой молоточек. Все-таки будет,
я
да?
Думаю,
все-таки будет.
Я думаю, скорее всего, к этому все и
идет. Идет. Да, хорошо. Послушайте, знаете что? А у меня еще одно голосование. А он виновен, в смысле, он причастен к убийству или нет, Ходорковский? Мне интересно. Вот Ходорковский, с вашей точки зрения, ну вот вы слышали разную информацию. Как нормальный человек, вы критичны к информации, вы не всему верите. Ну, вы оцениваете так и сяк, и так и сяк, и перекрестно что-то получается. Правда же? Где-то посередине. Скажите, пожалуйста, Ходорковский причастен к убийству мэра Нефтеюганска Петухова, как вам кажется? Да, 134-27-35. Причастен, ну, в смысле, он хотя бы кивнул. Но не стали бы юкосовцы убивать целого мэра, извините. Не без хотя бы кивка босса. Ну, босс должен хотя бы кивнуть. Он же не должен бегать, срывая занавески в кабинете с криками «Убейте Петухова». Нет. Но на вопрос, может быть, работать... Нет, знаешь, да, нет. Может быть, работать по жесткому сценарию, он должен кивнуть.
Или так прикрыть глаза так медленно.
Медленно.
И тяжело.
Да, то есть надо, значит, надо как-то аккуратненько это самое. Смотрите, 77% сейчас говорят, что причастен, 23%, что нет. На основе тех данных, которые вы получили из медиа, ну и вообще знаете, от знакомых, от друзей, все. 75 на 25 сейчас, 75, 74 на 20, 72, 72 на 28. Так редко бывает, что у меня меняется, серьезно, существенно меняется результаты голосования уже после первой сотни, после второй сотни проголосовавших. Обычно после первой сотни ничего не меняется. Нет, сейчас поменялось, серьезно. Сейчас у меня две сотни проголосовавших, 70, 69 уже, 69 на 68 на 32. Причастен Ходорковский все-таки к убийству мэра Петухова, Нефтьюганска. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. Смотрите, у меня сильно меняются цифры. У меня только что было 80 на 20, сейчас 67 на 33. Но это же не Ходорковский звонит со всех телефонов, правильно? Нет. Просто большее число людей считает, что он не причастен. 67 на 33 сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Меня да. Дмитрий еще раз
звонил. Да, Дмитрий. Да.
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что и да, и нет. Потому что я не знаком с материалами дела, а то, что нам да. передают СМИ, я не могу утверждать, виновен да. он или нет.
Но СМИ же заряжены, и каждая СМИ заряжена чуть-чуть в какую-то сторону.
Да, естественно.
Вот...
А по Ходорковскому я могу сказать, я не знаю, либо он немного глупый человек, потому что с его ресурсами, я имею в виду финансами, можно сидеть где-нибудь на вилле, тихо, мирно
нет.
спонсировать оппозицию.
Вот,
и делать это не самому, а через кого-то. Таким образом отвести от себя какие-либо подозрения.
Вот невозможно. Вот, знаете, можно, вы, у вас есть время, да? Смотрите,
да.
Значит, реально невозможно. Потому что хочется встать на броневичок. Это и мне, и вам, и ему, и всем, понимаете? Ну вот, ну никак все. Но все равно хочется встать на броневичок, понимаете?
Тихим. Ну, не знаю. Знаете, я могу тогда, если настолько он, ну, надо Хочется. Быть ему на виду, то, знаете, он может закончить так же, как и Березовский. Мы же не можем утверждать,
вот Березовский. Что Березовский хороший пример.
Умер.
Березовский пример хороший. Ну, на самом деле, у меня 50 на 50. Его ближайшие друзья, которые виделись с ним и за день, и за неделю до смерти с Березовским, разделились ровно пополам. То есть 50 на 50. Одни говорят, что, конечно, его грохнули, а другие говорят абсолютно точно сам.
Вот.
А половина друзей, которые вы видели накануне, абсолютно точно утверждают, что, конечно, он сам. Ну, правду вам говорю. Вот я спрашивал людей, которые видели его прямо перед самоубийством. Прямо перед самоубийством. Не в этом дело. Березовский хороший пример, потому что Березовский, безусловно, точно вызывал антипатию общества. И тем не менее, даже в этом, точно понимая, он очень умный человек был, точно это понимая, он все равно лез в Совет Безопасности Российской Федерации, был замом Рыбкина. Вы помните, Рыбкин был
да,
секретарем Совета Безопасности, а Березовский зам секретаря Совета Безопасности. Вопрос, а что ты лезешь? Если ты точно понимаешь, тебя все не любят. Что ты лезешь? Значит, Ходорковский, это то же самое, это желание взойти на броневик, понимаете, и оттуда что-то прокричать.
Ну, не дадут же.
Да, уже начал.
Ну, залезет, прокричит.
Ну, уже начал.
Толку? Толку?
У Ходорковского вообще очень хорошая нервная система. Я всегда говорю, что он рептилоид. Ходорковский рептилоид. Потому что он действительно, у него потрясающая нервная система абсолютного рептилоида, понимаете? И он в этом смысле мог бы, конечно, сдерживать собственные амбиции, но у него не получается.
Мне кажется, не получится, потому что народ у нас за последнее время не поглупел, а наоборот, слишком поумнели, мы стали более расширенно смотреть. Ведь давайте говорить честно, нам неплохо живется, по факту. Что мы, не едим, не кушаем, кушаем, да. У нас есть народ, который, да, бедствует. Но большинство-то мы, ну, среднее, я считаю себя, допустим, средним классом. Я не богат, но я и не беден.
Я думаю, в Москве и области. В Москве
и области совсем бедные. Мы не можем себе признаться в этом.
Москве и области более-менее народ живет. Москве и области более-менее. А те, которые там, где-то вдали, они нас не видят. И они считают, что их поганая жизнь, это и есть нормальная жизнь. Вот и все.
Ну, я езжу, вот, да. каждую зиму, у меня жена из Тамбовской области, я езжу туда к ней в деревню, к теще. Да. Ну да, бедненько живут, да, ну живут же.
Ну живут.
Ну живут, живут. Но вы же, да, я не скажу, что они там
нормально,
хорошо живут. Ну да, но
они считают, что
свое сельское хозяйство,
главное,
они выращивают
понимание.
Сами.
Главное их собственное понимание, они в собственном своем понимании понимают, что это нормально. Вот и все, это же главное. Они копают картошку, сажают картошку, копают картошку там, точно там, проклиная все, там, стоят в этих резиновых сапогах и так далее, до смерти, да, они этим занимаются, да. Они должны там 200 килограммов картошки, 300, не знаю, 400. Они живут, собственно, бедно, собственно, бедно. Но они этого сами не понимают, что это бедно. У них нет сравнения никакого, правильно? Ну, это все и тупо живут, как жили всегда. И как деды жили, как бабки жили. Все одинаково. Хорошо. То есть их это не особенно расстраивает, так скажем. Давайте вернемся к Ходорковскому. Ходорковский мог бы жить тихо. Значит, да, я называю Ходорковского рептилоидом. Да, спасибо мне. Тут, значит, мне говорят. Давайте я остановлю голосование. 61 на 39 в результате все равно. Ходорковский причастен к убийству мэра Нефтеюганска Петухова. Так или иначе. У вас сложилось впечатление. Причастен. 61, guilty вообще, и все. 61%. 39% не причастен. Напомню, что в результате голосования существенно изменился результат. Было 80 на 20, стало 61 на 39. Те, кто считает, что Ходорковский не причастен, стали звонить позже, но в большом количестве. В большом количестве. Значит, 61 на 39 окончательный результат после 400 позвонивших. 400 человек позвонили. Значит, у меня, я говорю, что Ходорковский рептилоид. И это на основе моих личных встреч. Понимаете, вы знаете Ходорковского понаслышке, вы видели его в кино или еще где-то. Я с Ходорковским виделся. Несколько раз, может быть, несколько раз, немного, нет, не часто, нет. Я не могу сказать, что я с ним виделся там пару раз в неделю, нет, конечно. Может быть, всего раза три я был у него в кабинете, 2-3 раза. Значит, может быть, даже 2. Но по делу, и мы с ним беседовали. Я должен что сказать, что Ходорковский, вот он в чистом виде рептилоид.
Что это значит? Он непроницаемый какой-то?
Он такой непроницаемый, и у него все-таки все заторможено, и вот все так, он так головой водит заторможенно. Ну, вот динозавры из фильма, понимаешь? Но не этот самый. Медленно, медленно так водит, медленно. Вот. Не по птичьи, нет, я сейчас изобразил по птичьи. Нет, он именно вот медленно водит головой, как будто он тяжелый бронхиозавр. Какой.
И анализирует человека.
Видимо, он думает, мы не знаем, мы не можем забраться в голову рептилоида, понятно? Но даже рептилоид, безусловно, хочет забраться на броневик и прославиться. Он хочет прославиться, поэтому он делает заявление и так далее. Это он едет просто в Лондон, да и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Мне кажется, что, в принципе, наверное, он не виновен все-таки, потому что вот когда его упаковывали, там, сколько там, лет 12 назад, да. Вся эта история, ну, она бы всплыла, уже тогда все знали про нее, и не думаю, чтобы какие-то новые факты открылись с этого времени. И точно бы его посадили по этой статье, и он бы не вышел, наверное, в ближайшее время.
Знаете, доказательств не было. Еще говорят, ну вот говорят, что срок проходит, а там же есть пожизненники, там есть с долгими сроками, вот Пичугин их, который считалось, ну, я говорю, считалось, что Пичугин нанимал исполнителей, то есть он был такой капо в системе, ЮКОС был Пичугин капо, и он нанимал исполнителей, конкретно бандитов, то есть он, значит, он сидит, знаешь, революция не происходит, девушки в кокошниках его не встречают у стен тюрьмы, и братья меч вам отдадут, нет, ничего такого не происходит. Он может начать говорить. Ну, может быть. Да, понимаете? Сидит Пичугин. Сидишь год. Тебя же с воли передают, телевизор смотришь. Значит, по телевизору у нас вообще же ничего не происходит, по русскому телевизору. Вообще ничего не происходит. Все хорошо.
Значит, давай поженимся.
Да, мама мыла раму, там, что там еще? Ну, я забыл. Значит, короче, ничего не происходит. И получается следующее. Что сидишь год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, когда ты узнаешь, что Ходорковский вышел. Опять пошло время, ничего не происходит. Ты точно понимаешь, что у ребята там по-любому около ярда заныкали. Около ярда у ребят есть.
Там, ну, тебе не важно, потому что ты будешь сидеть пожизненно.
Считалось, что сколько-то, ну, только 240 миллионов долларов в свое время у Ходорковского приостановили доступ к этим деньгам во время, по запросу русской генпрокуратуры, 240 миллионов долларов в Швейцарии, по-моему, 200, я боюсь ошибиться, точно больше 200. Значит, заблокировали счета ему. Это было временное явление, потом разблокировали. Значит, потом говорили, что у Невзлина что-то 600 с небольшим миллионов долларов на общее дело, на борьбу. У Невзлина 600 с небольшим. Значит, если 600 с небольшим и 240, мы не знаем сколько, но деньги при этом росли. Парня посадили в 2003 в октябре. Деньги росли сильно до 2007, если по-умному их было разместить. Значит, понятно, что только это означает где-то 900 миллионов долларов у Невзлина и у Ходорковского вместе. Примерно 900. Да? Там, но это только на двух счетах, ку-ку. Понятно, да? Хотя мы не знаем, сколько счетов на Невзлинских. Но вероятно, счетов больше. Понятно? То есть у ребят в любом случае есть миллиард. Один миллиард. Точно есть. Ну, там же еще Брудно, там же еще ребята уезжали. Там, в Лондоне, большое сообщество ЮКОСа. Значит, у них же тоже деньги свои. Они что-то такое себе отбили, кэш какой-то, правильно?
Конечно.
Уж, ну, по двадцатке-то есть у них. По двадцатке по-любому на личные нужды, там, на обыкновенные траты, на зубную щетку, там, на трамвайные билеты. У них есть по 20 миллионов, там, хотя бы по 50 миллионов есть? По 50, думаю, есть точно. По 50 есть точно. Хотя это может быть неправильная оценка, потому что про Шахновского Васю говорили, что он миллиардер, что у него миллиард. Это понятно, да? Значит, у Брудно мог быть миллиард. Тогда у них уже несколько миллиардов. У всех. Они хотят отспорить у России еще 50 миллиардов. Забрать. Значит, то есть забрать то, что как они считают, несправедливо у них отняли. Значит, у них будет, если так, миллиард, у них будет под 60 миллиардов. Поди плохо.
А ты все еще сидишь.
Когда у тебя под... Конечно, ты Пичугин, ты сидишь. Но тебе передают там черную корку там на свиданиях, там все, все нормально.
Сухарики.
Не только тебе, а начальник тюрьмы должны тоже передать, чтобы он передал тебе, надо должны ему дать, правильно? Ты не можешь передать черную корку заключенному, не передав начальнику, естественно. Никакой такой идиот начальник не понесет черную корку заключенному, если только у него, ему ведерко не привезли, правильно? Соответственно, он сидит неплохо, наверное, сидит неплохо. Но он сидит, скучает. И он понимает, что будет сидеть всю свою жизнь, а эти ребята будут всю свою жизнь кататься там на лыжах и есть в прекрасных в Нобу. В Нобу есть снежного краба. Понимаешь? Этим ребятам становится, ему становится скучно, Пичугину. И он начинает, может быть, начинает говорить. Может такое быть. Особенности, если с ним хороший вербовщик сидит. Или с ним хороший следователь говорит. Понимаешь? Ну как?
Понимаю.
Ну как? Там же что-то происходит с Пичугиным. Что-то заболело, где-то закололо. Понимаешь? Приходит человек к нему, следователь, который ему, значит, ему говорит.
Мало тебе осталось,
старик,
ты сидишь.
Старик, смотри, вот это закололо. Значит, ну понимаешь, ну то здесь просто по-настоящему нет такого врача, да? Ну реально лечится элементарно лечится в Германии. Элементарно лечится в Германии. Вообще не вопрос. Ну давай постараемся тебе таблеток оттуда выписать. Давай постараемся. Я тебе помогу, говорит следователь. Я тебе помогу, что за вопросы, какие проблемы? Тебе помогу. Не вопрос. Я тебе помогу. Давай, дай мне. Мы тебе привезем таблетки. Все тебе сделаем, старик. Ну если бы ты мог, конечно, если бы ты был не дурак. Если бы ты был не дурак. Ты своих боссов, значит, маленечко поприщемил бы. Ты бы спокойно лечился в той же Германии. Что за вопрос? Мы тебе охрану дадим, все дадим. Пожалуйста. Значит, ну и человек начинает об этом думать. А раз опять кольнуло, раз третий раз кольнуло, раз приступ, купировали приступ. Какой-нибудь там поганой ножпой. Он говорит, ну лечиться-то надо, следователь ему. Понимаешь, надо лечиться, надо. Тебе осталось года три так вот. Прошкандыбаешь года три, стоик. Ну что ты тут на селедке с перловкой? Селедку с перловкой жрешь, а ребята там... Нормально зажигают. Снежного краба в Нобу жрут. Понимаешь, что в чем дело? Так можно же человека? Можно человека довести элементарно. 7373948. И он начнет говорить. Все, начнет говорить, потому что революция никакая не происходит. Революция не пахнет. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я считаю, что он осведомлен был и, скорее всего, знал, что все происходит. Потому что нефтью конкретно он занимался. Я вот довольно долго с ЮКОСом работал.
Да.
Вот. И все, что касается...
А вы его видели в живьем? Ходорков. Живьем видели Ходорковского?
Ходорковского нет?
Нет. Это же я говорю, нет. Что он рептилоид, мне нужно подтверждение, что он рептилоид.
Рептилоид, я думаю, что такое определение довольно, ну, характеризует его.
Хорошее определение, на самом деле, горделивое.
Все моменты, которые происходили, если что-то было, он прям говорил: ребята, вы тут похулиганили, вы тут это. Я непосредственно аппетитом занимался.
Да.
А у них еще куча же там было, и Титан, и это там, и по Москве тут недвижки было, наверное, пол Москвы.
Да.
И он был в курсе всего. Но курсе, конкретно курсе. Нефтью занимался лично он. Поэтому все, что в нефтянке происходило, все эти фокусы там какие-то, ну, несчастные случаи, так сказать, как они раньше списывали, там, нефтяные вот эти оптимизации, что не нефть, а скважинная жидкость. Все да. конкретно он был в курсе дела.
Все,
а
ну,
вот да. он так, поверхностно.
Понятно. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей Москва.
Да, Сергей.
Вы совершенно правильно говорите по поводу свидетелей, которые сидят
подолгу.
В матросской тишине да. очень долго, с пожизненными сроками. Их выдернули с зон.
Да.
Ну, просто так случилось, что...
Вот им тяжко, у них начинает что-то болеть, нет. да? Вот у нас мы ничего, у нас все хорошее, жрем одни витамины. И то бывает, что-то кольнет, правильно?
Да, это в 2005 году матросская тишина, спецблок был полностью забит свидетелями именно по этому делу.
Да.
Ходорковский там же сидел, и человек 12-13 по камерам были разбросаны, начиная с водителей, там, посредников и так далее. Все-все-все были собраны да. со всей России, сидели они уже или их...
Понятно.
Привлекли по этому делу, и все до сих пор сидят.
Спасибо. 9.30, новости.
Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасанжина. Аргументы и факты пишут про коррупцию. Антикоррупционное ведомство Российской Федерации ранее заявило, что в их программе на 16-17 года возврат коррупционных денег, утекших на Запад. Ну и вот по этому поводу рассуждает режиссер, продюсер и журналист Алексей Пиманов в материале «Аргументов и фактов». Вот, возможно ли это хотя бы теоретически, читайте в свежем выпуске издания. Интересный материал публикует МК о том, что США планировали нанести ядерный удар по Москве и Ленинграду. Об этом говорится в рассекреченном национальными архивами штатов документе. Вот подробнее об этом и о целях такого удара читайте в свежем выпуске «Московского комсомольца». Российская газета рассказывает о том, что Омск и Уфас проверят фривольную новогоднюю рекламу. Внимание антимонопольщика привлекли два изображения Деда Мороза. В рекламе одного из фитнес-клубов он предстал полураздетым и с плеткой в руках, а в другой рекламе Дед Мороз призывал приобрести товар фразой «Будь мужиком», что ФАС посчитали оскорблением тех, кто откажется от покупки. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске российской газеты. «Отдам в хорошие руки» – это статья в «Коммерсанте». Как стало известно изданию, на днях в Москве был осужден бывший сотрудник Яндекса Дмитрий Коробов, похитивший у компании исходный код и алгоритмы ее основного сервиса «Яндекс.Поиск». Интеллектуальную собственность стоимостью в несколько миллиардов рублей он пытался продать за 25 тысяч долларов и 250 тысяч рублей. Эти деньги мужчина планировал потратить на создание своего стартапа. Ну вот, не получилось. Об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И новые известия пишут о том, что в последний день работы сессии депутаты ввели новые штрафы для работников СМИ. Госдума приняла закон об обязанности СМИ уведомлять Роскомнадзор о получаемом из-за рубежа финансировании. Текст документа по сравнению с первым чтением был несколько смягчен, отмечают новые известия. Вот подробнее об этом в свежем выпуске издания. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Мы продолжаем. Да, смотрите, значит, я хотел обратиться... Сейчас читаю. Яхта Лесина, как будто, может быть, это Лесина, может быть, не Лесина. Мне сообщили, спасибо большое, об этом мне сообщил Кирилл из Североморска. Я вчера это не видел, этой новости, но теперь вижу. СМИ Австралии сообщили об обнаружении якобы яхты Михаила Лесина в Брисбене стоимостью 50 миллионов долларов. Михаил Лесин, напомню, был министром печати и информации некоторое время. На самом деле он был... Потом он что-то такое в «Газпроме» возглавлял, вот «Газпром-медиа». Ну, совсем недолго его, надо сказать, снял... В сущности, его снял Венедиктов. Помнишь этот казус?
Да.
Лесин пришел, сразу потребовал выгнать Плющева почти сразу. Поменял директора Венедиктову, значит, убрал Юру Федудинова, поставил кого-то своего... Ну, вот такая у нас была история. Значит, и, ну, все вот так.
Да? Ну, вроде они о нем достаточно тепло отзывались, нет?
Кто?
Ну, на Эхе.
А кто?
О Лесине.
О Лесине?
Да.
Нет. Лесин был воспринят Эхом как агрессор. Как агрессор, конечно, который пытается разрушить станцию, угробить станцию, закрыть станцию. Потому что понятно, что с уходом Венедиктова станции не будет... Ну, это понятно всем.
Да, да? Это
он собирался правда. Он собирался его съесть. Ну, вот. Но результат получился следующий. Наоборот, Венедиктов съел Лесина. Лесин после этого удалился и был найден в самом подозрительном районе Вашингтона. Он был найден в районе, который считается кварталом гомосексуалистов. В гостинице, в которой все события отмечают гомосексуалисты. И вот там, мы не понимаем, это было сделано, может быть, его привезли, труп туда с целью компрометации, а может быть, он просто искал там какого-то счастья, может быть, запретного счастья, мы этого не знаем. Но вот сейчас СМИ Австралии сообщили о находке, они нашли 50-миллионную долларовую, на 50 миллионов долларов яхту в Брисбене, которую приписывают, считается, что она принадлежала бывшему министру печати России Михаилу Лесину. Ну что, хорошо у нас министры живут. Ну, хорошо. Надо сказать, что он был, честно, что он был богат еще до того, как стал работать. Он был богат еще на Video International. Я думаю, что еще на Video International он заработал скорее более 500 миллионов долларов. Я думаю, что 500 миллионов долларов у него было, когда он уходил из Video International. Мне кажется, это, конечно, слухи, но я думаю, они не обидные слухи, это хорошие слухи, правда же? Ну, хорошо, смотрите, что касается нефти. Мы нефть сейчас будем обсуждать или потом? Мне хотелось бы ее цену, хотя нефть торгуется. Давайте посмотрим, что у нас с нефтью сейчас. Что касается нефти, оказывается, Bloomberg опубликовал новый сценарий до 15 долларов за баррель. До 15 долларов за баррель, хочу вам сказать, я думаю, что это абсолютно серьезный вызов вообще стабильности российского государства. Ну, то есть, я не поручусь за то, одним словом, при нынешней модели государства перестоять 15 долларов за баррель невозможно. То есть, это должно быть либо военно-мобилизационное государство с карточной, с раздачей пищи по карточкам.
По талончикам, да?
Да. Либо этого государства, либо оно перестроится в военно-мобилизационную структуру с раздачей пищи по талонам, либо оно...
Кстати, уже есть для малообеспеченных семей.
Да, но оно не выстоит при 15 долларах в нынешней структуре. Структура должна быть изменена. Итак, сейчас новость по нефти. Она лучше. 37.58, рубль существенно лучше, мы его видели еще во вторник по 71.25, могу сказать, по 71.13 потом, мы вот так видели его во вторник, а мы его в понедельник видели в пятницу вечером, по 70.96, если вы помните. В пятницу вечером он дошел до максимумов 70.96, и многие аналитики считали, что это и есть максимум рубля, что выше рубля не будет, он будет 71, 72 и так далее, так далее, так далее. Так вот, посрамлены мы все аналитики. 69.64 сейчас, 69.64, да. И 37.58 нефть дорожает. Но, тем не менее, сценарий. Спекулянты в 2016 году планируют снизить мировые цены на нефть до 15 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд инвесторов. Дело в том, что они входят в шорты, такие, ну, в short position, которые принесут им прибыль только в случае сильного падения цен на нефть. Понятно? Они не в лонги по нефти, а в шорты входят. Значит, им нужно сильное падение, тогда будет сильная прибыль. Понятно?
То есть им это выгодно?
Им это выгодно. Понятно. Главным фактором, ну и тебе было бы выгодно, если бы ты вошла в шорты. Главным фактором, подстегивающим игроком к этому шагу стало декабрьское решение организации стран-экспортеров нефти о повышении квоты на добычу. Вместо того, чтобы понизить квоту на добычу, вы знаете, что ОПЕК хочет повысить квоту, еще Иран подключается, еще Соединенные Штаты отключаются.
Ну, пока она стоит на прежнем уровне.
И Россия наращивает добычу тоже, активно наращивает. Россия, которая не входит в ОПЕК, наращивает активно добычу с целью, считая, что это очень правильно, потому что мы занимаем рынки, то есть наращивая добычу, даже дешевой нефти, мы вытесняем, занимаем долю рынка, а это правильно. Значит, ну вот и все. Весь 16-й год будет переизбыток. По прогнозу финансовой организации, например, Goldman Sachs, до 20 долларов будет падение, а Bloomberg дает прогноз до 15 долларов за бочку. Я хочу также обратить ваше внимание на еще одну публикацию по нефти. Это русский прогноз. Русские прогнозы, надо отдать им должное, грешат. Они грешат тем, что они дают слишком оптимистичные прогнозы все время. Как то, год назад мы говорили 80, это крайнее понижение нефти. Ниже 80 она не может быть. Значит, ну и так далее. То есть мы все время лопотали, простите, конечно, какую-то ахинею. Которую, ну, ахинея можно ее назвать, потому что она не сбылась. Она не сбылась. Значит, смотрите, Минэнерго России попросила нефтяные компании подготовить несколько сценариев развития, в том числе стресс-сценарий до 30 долларов за баррель. Об этом сообщил министр энергетики Новак. Теперь, когда все готовятся к 20-15, русские готовятся к 30. Понимаете, да? Степень либо нашей ультраосведомленности, либо нелепости.
Не, ну наверняка у них есть кто-то, кто готовит и на 15, просто про это не говорят.
Я хочу поговорить с нефтяниками. 7373948, 7373948. Скажите, пожалуйста, значит, сейчас стресс-сценарии русские рассчитывают на 30 долларов за баррель, в то время как Goldman Sachs говорит о 20 долларах за баррель, а Bloomberg дает до 15 долларов за баррель. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, вы нефтяник?
Имею сюда отношение.
Да.
Сергей, запомните номер телефона. Я лично знал Ходорковского. Работал, да, у него, видел его практически каждый день.
Хорошо.
Поэтому, если вы... вдруг будет какая-то такая тема,
тогда скажите мне,
я вам скажу.
Скажите мне, пожалуйста, а рептилоид он или нет?
Вы знаете...
Он холодный.
Вы с ним разговаривали, как с человеком, который был как бы со стороны.
Да.
Понимаете? Поэтому он вел себя так, соответственно. А когда он находился, ну, как бы среди своих, ну, скажем так, он всех называл коллегами.
Да.
Несмотря на то, что я там мелкий клерк. Но...
А вы работали еще начиная с горкома комсомола или уже позже?
Нет, я начинал, когда банк был. Банк.
Я понял.
И он, у него привычка была такая, голову трясти, вот как у трясогузки. Скорее так. И иногда среди своих он иногда такие закатывал эти, ну, мягко говоря, верещал.
Спасибо, спасибо, спасибо вам большое, я пометил ваш телефон, спасибо большое. 7373948, мы говорим о стресс-сценариях по нефти и стресс-сценариях для государства. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Любира, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Мы считаем на 30, да, стресс-сценарий. Bloomberg дает 15, Goldman Sachs 20.
Сказать невозможно. На самом деле это все вещи прогнозные, больше политические даже, я бы сказал.
Да.
Все смотрят на политику, потому что на самом деле то обстоятельство, что Соединенные Штаты разрешили впервые за 40 лет экспорт нефти, это существенный факт. Но здесь самое главное понять, а почему, собственно говоря, это произошло?
Почему?
Это произошло потому, что... Почему не добывали раньше? Это был стратегический резерв страны на всякий случай, на будущее, когда все у всех станет плохо, у всех кончится, а у них в это время будет.
И он настал?
Вот, нет, он настал другой момент. Помните, был не так давно в Европе экологический форум, на котором выступал в том числе наш лидер?
Да, конечно, конечно.
Так вот, Париж, там было заявление, да, крупнейших автомобильных компаний мира, которые сказали, что к 50-му году количество автомобилей, которые ездят на бензине и дистопливе, останется не больше 7-8%.
Да, все перейдут на электро.
Нефть перестала быть ценным товаром, и ее ценность будет снижаться и дальше. Она так уже не нужна, можно обходиться без нее.
Давайте, вот здесь у нас есть еще, я хотел бы вас здесь задержать. Вот скажите, пожалуйста, давайте вот порисуем эту перспективу. Значит, но тем не менее вам ответят, электрогенерация во многом это мазут, это топливный мазут, вот это вот все. А?
Конечно, безусловно, да, нефть. Но тем не менее, альтернативная энергетика в Европе к 2020 году уже 10% точно совершенно гарантированно будет.
10%.
Возобновляемые источники энергии.
Да.
Вы,
да,
будете удивляться, крупнейшая солнечная электростанция строится на Ближнем Востоке, это в Абу-Даби.
Да.
Я не говорю, более того, эти технологии интенсивно развиваются, они будут развиваться еще больше. И с учетом того, что господин Эл Маск из Теслы работает активно, и у него уже есть домовой, так сказать, household аккумулятор на целые сутки работы совершенно спокойно, заряжаем от солнечных батарей. Этот процесс неизбежен, и его не остановить.
Вот я, между прочим, не первый раз сталкиваюсь с этой точки зрения. Я читал очень серьезные источники, и такие, как мне казалось, почти научные источники, о том, что Соединенные Штаты, вероятно, будут потихонечку сдавать позиции на Ближнем Востоке. По крайней мере, их think tanks предлагают уходить с Ближнего Востока. Ну, защищать, скажем, только Израиль, да, больше ничего. И потому, что, собственно, нефть больше не король мира, не король экономики. Надо, то есть, как бы Ближний Восток теряет актуальность в связи с тем, что нефть теряет актуальность.
Совершенно верно, да. И в нефти самым активным образом пытаются заходить интенсивные страны, скажем так, развивающиеся и с низким уровнем экономики, если нет другого выхода. Вот я пролетел ночью из Судана. Значит, да. Та же самая ситуация. Судана. Два основных направления...
Человек был в жопе мира. Человек был в жопе мира. Он был в Судане. Товарищи! Да, прошу вас. Простите.
Нефть и твердые полезные ископаемые. Да. Все остальное, это же там, ну да, там какой-то там собирается индийские автомобили, что-то там, да. Как-то КамАЗ в свое время говорил. Ничего. Нефть, золото, редкие металлы. Больше ничего не интересует.
Что,
помогите
мне,
добывать, ну, сейчас, помогите добывать.
Нет, я ужасно хочу услышать от вас о Судане. Ну что это Судан? Вот вы прилетаете. Что это? Старый сарай, аэропорт, что там, как там?
Нет, это огромный аэропорт, заполненный огромным количеством людей, которые безумно все страшно заняты, все куда-то идут. И для того, чтобы забрать чемодан, у тебя уходит полтора часа. Но все пределы.
Ну, полтора часа и в Риме. Там, в Риме, в римском Фьюмичино то же самое. Полтора часа и куча лоботрясов, да, абсолютно.
Ну, классическое, просто если есть 30 секунд, я расскажу, как это выглядит в классиках.
Ну, скажите, ну, скажите.
Стою на паспортном контроле.
Да.
Передо мной сидит, значит, иммиграционный офицер. Все как положено. Огромные усы, шикарная форма, да. Золотые аксельбанты и палеты. Ну, понятно, что это сержант, но видит, как выглядит, как ну, маршал минимум, маршал.
Ага.
Значит, передо мной стоит небольшой, так, в лондонской форме мужчина, небольшого роста, по виду то ли латинос, то ли филиппино.
Ага.
Тот подает ему паспорт. Тот свирепым взглядом смотрит паспорт, затем смотрит на это. А это ООНовцы, Даркур, Миротворцы.
Да-да.
Спрашивают, where are you from?
А, то есть паспорт его пофиг, да?
Не, он смотрит туда и спрашивает, where are you from?
Ну, это прикольно, у него же в руках паспорт, да.
Ну, Гватемала.
Гватемала.
Глаза выпучиваются. Гуантанамо! Гватемала. Гуантанамо. Рязь, паспорт, печать. Go!
Ой, я боже, как это красиво.
Я следующий, подаю паспорт.
А ваш какой, у вас какой паспорт в этот момент?
У меня российский, в этот момент паспорт.
Российский? Ага, да-да, хорошо.
Свирепый взгляд. Where you from? Русия. Русия. Читает. Владимир. Перед ним клавиатура. Одним пальцем. Паспорт, глаза. На клавиатуру. Неправильно. Стер. Аллах, я шмяк паспорт, там пошел.
Ну а внутри города, что они едят? Они едят каких-нибудь жареных кузнечиков или вяленую ногу какого-нибудь из Дарфура этого самого. Что они делают, нет?
Ну, за последние годы, я там с 99-го года впервые туда попал, в 99-м году, бывал довольно часто. Город меняется, построилось много-много китайцев, которых было много, стало еще больше. Едят совершенно шикарно. В центре Хартума сливается вместе, сходятся два Нила, белый и голубой. Причем они реально по цвету отличаются, видно, прямо в центре города. Очень хорошая рыба, нильский окунь, прекрасная совершенно, вкуснейшая рыба. Много курицы. Лучшие в мире манго – это суданские манго. Арбузы великолепные круглый год.
Но, а что тамошняя девка? Охарактеризуй тебя. А тамошняя девка какова?
Она хороша размером.
Она
рельефна.
Да.
И есть очень красивые женщины.
Ну, несмотря на то, что вы же этого не видите. Они же ходят в маскалатах специальных, нет?
Вы знаете, нет, очень красивая одежда, причем лицо не закрывается, все достаточно так в этом смысле умеренно.
А у них только чисто арабки и черные, или есть мулатки превосходные? Все, я все-таки, сердце мое тает при виде мулаток.
Нет, они в массе своей 90% черные, особенно южане, которые раньше были в одном государстве, а теперь отдельно Южный Судан, да. Христианские, они совсем уже черные, эти когда попроще. Сергей, самый шикарный дайвинг считается на Красном море, это
полностью. Да знаю я, абсолютно знаю,
но не
завидую.
Попасть, не попасть сюда.
Завидую, и ходят люди, ходят. Говорят, страшно дорого, эксклюзивно, бестолково, но под водой очень шикарно. Спасибо большое, Владимир.
Да.
Спасибо, спасибо, спасибо. Владимир был в Судане, только что вернулся из Судана. Вот почему он нам не звонил, сколько дней. Значит, он был в Судане, а вы не были, и я не был. Понятно? Никто не был в Судане. Ну, или почти никто. Тамошняя девка хороша, он говорит. Рельефно. Это значит, что у нее образование. Ну вот, хорошо. А?
Прекрасная, зарисовка от нашего слушателя.
Да, прекрасная. Ну так вот, возвращаемся к нефти. И к нефти возвратившись, мы должны сказать следующее, точно совершенно, что нефть утрачивает значение вообще как таковое. Почему
При таком сценарии что нас ждет? Ну, чем мы будем развиваться, Россия? Мы же сейчас, у нас вся ставка это на нефть,
на
газ.
Нефть, да, на нефть.
Что, мы будем электроэнергию нефть, поставлять?
Пенька, нефть, пенька.
Понастроим ГЭС?
Пенька, значит, деготь. Дизентерия. Что еще мы можем поставлять за рубеж? Не знаю. Согласен с Владимиром, пишет доктор Лектор. В цене нефти был пузырь, который лопнул, она превращается в нормальный коммодити. Текущие темы, цены хорошие. Доктор Лектор, дело в том, я хочу... хочу поговорить с нефтяниками. Русский дятел почему-то смущен. Русский дятел, вы не смущайтесь, вы звоните, если вы хотите поговорить. И вы нефтяник. Мне очень интересно. Значит... Я не согласен с доктором Лектором, что текущие цены хорошие. Текущие цены, тем не менее, отражают коммодити, на которые ездят все, понимаете, все. Вот в Судане, везде люди заводят свой трактор, в Анголе заводят свой трактор, садятся, и пошла гореть солярочка. Значит, цивилизация меняется, доктор Лектор. И с горизонтом 30 лет мы точно понимаем, что большая часть... А может быть, половина, может быть, не больше, может быть, половина энергии вообще всей будет вырабатываться не через углеводороды.
Это значит совершенно другая страна, совершенно другие производства,
да,
и
да,
совершенно другие, да, регионы-доноры.
Да, конечно. Ну, те, у которых большие реки какие-то, будут доноры. Те, у которых... Потом, сланцевая нефть сама по себе. Как вы понимаете, американцы продолжают ее... При всех насмешках в нашей прессе американцы продолжают ее добывать. Продолжают, и сегодня продолжают. И добывают, и прекрасно, и при тех ценах добывают. И при 30 готовы добывать, и до 25 готовы добывать. А когда дойдет до 25, они найдут, почему по 15 они могут добывать. Понятно? Могут добывать и будут добывать. Значит, смотрите... Цена нефти как таковой, как стратегического товара, падает. Если мир не представлял себе будущего без нефти, мир точно понимал, что нефть – это ключ к будущему, то сегодня это понимание потихонечку тает. Нефтехимия останется, Карл, но она абсолютно существенно уменьшится. Нефтехимия останется, но абсолютно существенно уменьшится. Потому что сегодня часть, огромная часть нефтехимии обслуживает те же самые автомобили. Понимаете? Обслужат те же самые автомобили, которые не надо будет масло в двигатель, не надо будет лить, если там будет, электрическая турбина какая-то, электрическая, электрический двигатель. Не нужно будет туда лить масло. В подшипнике надо будет по-прежнему, да, но подшипники тоже могут быть с графитовой смазкой, но там чуть-чуть нефтехимии, чуть-чуть. Существенно меньше.
Это знаете, на что похоже? Когда я поступала в университет,
да,
до этого периода, если ты поступал на юриста или экономиста, это было все, ты обеспечиваешь себе будущее.
Да, да.
Вот, то потом их было так много, что, ну, пан или пропал. То есть, может быть, обеспечен,
да,
может быть, нет. Но все равно все шли по старинке.
Да.
И перестраиваться очень сложно было.
Хорошо, вот меня зовут, оказывается, еще одно есть громкое открытие, которое вот-вот мы накануне его стоим. Ого-фогу для Даренко, приглашение в Альма-Матер. Сережа, семинар сегодня, 24 декабря, в 16:00 по холодному ядерному синтезу. Инженерный корпус РУДН, Университет Дружбы Народов, на Орджоникидзе, дом 3, 7 этаж, зал номер 1. Поймешь причины падения нефти, пишет мне Огуфогу. Огуфогу, понятно, мы все сходимся в одном, да? Если будет холодный ядерный синтез, если даже без него что-то. Нефть вообще становится больше... Нет больше углеводородицы. Хорошо, погнали дальше.
Подъем в движении.
Движение, дай секундочку, я просто заслушался, да, ну что, и что, я стал 32-42 уже набирать тут. Яндекс.Карта, 5 баллов, на 1 балл меньше, чем было, смотрите, очень плохая пробка была от поворота на Люберцы на внешнем МКАДе до самой Ярославки, она рассосалась, теперь только до Реутова, вот это, но тут 4 аварии я вижу на Яндексе, и также внутренний МКАД после щелчка, стоит после щелчка вниз туда на Балашиху и так далее. Плохо на щелчке, плохо сегодня, хуже обычного. В Измайлове там все стоит. И очень плохая Нижегородка, существенно хуже обычного. Текстильщики тоже ужасные, но это как по обычаю. и Волгоградка перед Каширкой, Каширка перед Волгоградкой плохие, Ленинградка перед Войковской отвратительно. Дмитровка, кстати говоря, сегодня не вызывает вопроса. Ну, в смысле, там есть затруднения большие, но не так, как в последние дни, чуть легче. Всего лишь 5 баллов, ребят, нормально. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, доброе утро, Эльвира.
Здравствуйте.
Очень туго идет Нагорный в сторону Варшавки, перескочил на Севастопольский, тоже плохо, но вот ближе к трешке уже потихоньку разбегаем.
Плохо там, все красное, ага. Спасибо. 7373948, 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Где вы?
Наконец-то Ярославку открыли, то есть Тарас.
Алло? Эх. Жалко, жалко, жалко. Видите, вот так залипает.
Только обрадовался
залипает
человек.
10 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Грань кадров, Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов пять минут, четверг, 24 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
69,52 рубль к доллару. 69,52 рубль вырос неимоверно, если сравнить с тем, что все ожидали, что он не поднимется выше 70,96 вечера пятницы. Вечером в пятницу он был 70,96. 69,52. И чего? Вот, доктор Лектор, скажите, пожалуйста, ну и дальше будет расти или что? Или это уже все? Может быть, 69, вы когда-то говорили, увидим даже и 67, но это давно, это давний прогноз, я знаю. Скажите, так что 67 увидим? Нет. А может быть, кстати. Может быть, в январе будет 67, и те идиоты, которые по 71,24 откупились, они пойдут и повесятся? А? Нет? Не знаю.
Они просто подождут еще.
Они подождут еще. Смотрите. 37,72, это нефть, нефть выше, мы ее смотрели с вами полчаса назад, она была 37,58, а сейчас 37,77, пожалуйста, уже вот в эту секунду, 37,77, и 1,09,34, это доллар-евро, как вы видите, доллар чуть-чуть сдал, евро чуть-чуть поднялся, мы увидели вчера на 1,0880, где-то там вот в горизонте 85, значит, он ушел на 1,08, сейчас опять вернулся в горизонт 1,09. Я считаю, что это прекрасно. А главное,
можно да, такой маленький срочничок по
давай,
космосу? Первый пуск с космодрома Восточный запланирован на 25 апреля 2016 года.
Да. Ничего.
Значит, возрадуемся.
Я хотел какие-то легкие темы. У меня прекрасные есть тяжелые темы. Но у меня есть и легкие темы. Мне хотелось как-то полегче с чего-то начать. Ну, хорошо. Про четыре языка я расскажу. Про четыре языка. Путин обещал осмыслить предложение Жириновского отменить такую кучу иностранных языков в школе. Знаете, я считаю, что это действительно слишком много. Понимаешь, в чем дело? Сколько языков иностранных ты изучала?
В школе?
В школе. Мы говорим сейчас про школу.
Один.
В высшем учебном заведении?
Один.
Но другой.
Что-то на самом деле нет. У нас была не усиленная программа.
Один учил, потом другой, что-то такое.
Нет. Я учила самостоятельно.
Ну, скажи, объясни просто. Ну, сейчас, вот быстро, давай. На твоем примере мы сейчас разоблачим школу очень быстро.
В школе учила один.
Какой один?
Что значит немецкий.
Один? Немецкий.
В университете продолжала немецкий.
С какого класса учила в школе?
Получается, с пятого.
С пятого. То есть, как обычно, как не специальная школа, нет?
Нет.
Понятно, как обычно. Значит, а потом в универе, там, в институте...
Продолжал немецкий.
Немецкий?
Да. И, честно говоря, мы даже требовали второй иностранный язык. Он был у соседней специальности.
Да.
Вот, а нам журналисты почему-то не дали. Сказали, не хватает часов. Немецкий,
все, хорошо. Скажи мне, а значит, каков твой немецкий?
Сейчас?
Да. Ну, как сейчас?
Плохой.
Спасибо. Это на всю жизнь должно быть. Какой сейчас? Что значит сейчас? На всю жизнь. Язык ты должна говорить на нем, мрачно говорить на нем в любой момент. Понимаете? Гурген, нам звонит Гурген. Гурген, прошу вас. Гурген, зачем изучать до 4 языков в школе? Это бред, это неправильно.
Ну, вы знаете, я считаю, что 4 языка – это такая опция. Я благодарен вам, что вы мне вообще объяснили ситуацию.
Да.
Потому что когда я услышал об этом впервые, у меня было ощущение, что Жириновский опять хочет...
Жириновский говорит, что он изучал 4 языка, что это полный бред, потому что это заняло у него кучу времени, а смысла никакого, он все равно о них не говорит. Значит, может быть, мне кажется... Ну, подождите, у меня предложение. Вот вы можете секунду послушать? У меня предложение. Значит, надо всем давать лингва франка современности. Лингва франка современности – английский язык. Все. Все остальные, если хотят дополнительный язык, они должны его брать и изучать в рамках этого самого. В университетах.
В качестве факультатива.
Ну, или вот мне нравится, например, кому-то нравится, я не знаю, французский. Ну, пожалуйста.
Но дело в том, что сложно сказать. Лингва франка – это то, что спасет этот мир. Дело в том, что, обратите внимание, когда мы пользуемся, например, языками... Как-то я был в Испании, и экскурсовод сказала: забудьте, включите все ваши языки, кроме английского.
Да.
Знаете, вот это тоже поразительно. В Испании редко кто говорит по-английски. И
да.
Знаете, как ни странно, две дамы из Московской области, которые были со мной, вспомнили слово «вассер».
Вот так.
Понимаете, это так, это чтобы немножко улыбнуться.
Хендехох, еще хендехох можно, я вспомнил.
Хендехох, нет, они «вассер» просили,
да.
Понимаете?
Да.
Потому что, в принципе, если так сформулирован посыл Жириновского, то у меня уже отпадает необходимость говорить, что давайте запретим говорить на иностранных языках вообще
сразу. Нет, ну я думаю, что заурядному человеку, обычному человеку для жизни обязательно нужен английский. Все остальное нужно ему не обязательно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ой, простите. Послушайте, позвоните снова, 43-й вот заканчивается на 43. Позвоните, пожалуйста, это из Германии, нам человек звонит из Германии. 49-й, 43. Позвоните снова, пожалуйста, я вас попробую подключить. У меня что-то сорвалось. Вот, 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло,
здравствуйте.
Сергей, добрый день. Вы что, про языки говорите?
Да про языки, да. Не надо 10 языков, 20 языков, не надо все это, нет.
Алло.
Да-да, я говорю, достаточно одного языка иностранного, и все, не надо, всем
да,
надо.
Да, это совершенно справедливо, но только, понимаете, вот я по своим детям вижу, какой ужас представляет себя преподавание этого одного языка в школе английского.
Но они должны свободно говорить на английском.
Они в школе со второго класса,
да.
И не говорят на нем вообще. У нас учитель по-английскому не говорит по-английски с детьми, она с ними общается по-русски, это просто катастрофа.
Это катастрофа, спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Это Сергей, Германия, Гиссен.
Да, скажите, пожалуйста.
Я вот как иностранный студент здесь, в Германии,
да.
Я хочу сказать, я как бы владею тремя языками, то есть русским, английским и немецким.
Ну вот, видите.
Вот, в принципе, свободно. Скажите,
что вы думаете, есть люди, которые знают языки, да, это вот они знают. Есть люди, которые живут на перекрестках мира. Перекрестки мира на Ближнем Востоке. Они говорят, там, приезжаешь в Израиль, они говорят на арабском, значит, своем, например, на иврите. Они также говорят свободно на английском, а если они торгуют еще с русскими, то они немножко говорят по-русски. Это нормально.
Да.
Это нормально.
Да,
но...
Да. Но, да, мне кажется,
Россия...
это шикарно, и это,
да,
ну, но... люди, которые разговаривают на большем количестве языков, они как бы и интеллектуально, в интеллектуальном
нет,
плане как
нет,
бы
но
больше развиты.
Теперь представим себе страну размером 17 миллионов квадратных километров, которая лежит, простирается вдоль Северного Ледовитого океана. Эта страна не перекресток мира, нет. Она лежит на счастливых пляжах Северного Ледовитого океана. Называется Россия, называется Россия. С какой стати тут иметь по 4 языка в какой-нибудь школе?
Нет, мы хотим в России иметь умных людей, или мы хотим иметь людей таких ограниченных?
Не знаю. То есть вы считаете, что это напрямую связано, это развивает извилины?
Да, это 100% развивает извилины, и вы как человек, который разговаривает на
не на одном языке, да, на нескольких. Вы можете это подтвердить, скорее всего, или нет?
Безусловно. Да, я могу подтвердить, но я не понимаю, зачем это всем. Я потому что я в слезах слушаю.
Зачем всем быть умными?
Нет, зачем всем знать языки? Когда я слышу, как человек говорит, когда человек говорит, я говорю там по-испански, я вдруг слышу, как он разговаривает, у меня пробивает слезу, понимаете, слезу и стыд. Поэтому не надо ему говорить на испанском, пусть он говорит по-английски лучше. Тем более, что по-английски, тем более, что по-английски можно говорить на dog, на restaurant English, на dog's English, на каком-то собачьем английском, на ресторанном английском. Это никого не вызывает претензий, правильно? А есть языки, которые больно слышать.
Окей, да, есть люди, которые как бы не склонны к языкам, и им вполне, ну, им как бы даже, логичнее говорить в совершенстве, пытаться осилить хотя бы один язык, на котором разговаривают абсолютно все. Да, в этом плане... В этом
нужно
плане
знать свой язык и английский. Точка, хватит. Остальное для изысканной публики.
Но вообще, мне кажется, чем больше языков человек знает, тем лучше.
Не знаю.
Здесь в Германии вообще ситуация такая, что приезжает, не знаю, она арабка, он еще откуда-то.
Да.
Вот, и в итоге ребенок говорит на четырех языках. То есть один язык по матери, один по отцу, немецкий и английский.
Я в Ницце сидел с бабенкой с одной. Такая лет 35, молодящаяся. Ну, неважно. И она, значит, она со мной говорила по-английски. Потом она, естественно, со всеми вокруг, ну, это в Ницце, да, со всеми вокруг говорила по-французски, и время от времени хватало телефон и трындела там по-немецки. Значит, то есть я лично слышал, как она говорит на немецком, английском, французском.
Это ведь шикарно.
И дальше я сказал, и она говорит, вы знаете, в нашем регионе, вот здесь вот, в уголке, еще и принято знать еще итальянский. Да, в любом случае, по крайней мере, понимать итальянский, но, может быть, отвечать потом на французском, и все это нормально будет. То есть они понимают еще и итальянский. Понятно, это шикарно, но это перекресток. Это перекресток. Там Ганнибал вел слонов своих на Рим, рядом с Ниццей, понимаете? Там апостолы путешествовали фактически ногами. Ты-дынь-ты-дынь-ты-дынь шел там, Сантьяго шел куда-то туда в Испанию и так далее, понимаете? Значит, это место перекресток. А мы живем на шикарных пляжах Северного Ледовитого океана. Это совершенно другая страна.
Нет, это, конечно, отлично, но это не катится.
Другая страна. У нас другая страна. Мы не на перекрестке живем. Мы не на перекрестке. Детям негде совершенствоваться в навыках языковых. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Откуда вы звоните? Вы откуда звоните?
Мы радио.
Откуда вы звоните?
Торонто,
город you love to hate. City you love to hate. Да, прошу.
Нет, это не Торонто, это Конакри, Гвинея.
А, Конакри, Гвинея? Какая шикарная история. Прекрасно. Да, прошу вас.
Да, все-таки я считаю, что языки нужно учить везде, и чем больше, тем лучше, чем в школе, с первого класса желания.
Это развивает личность, но мы же знаем, что знание их плачевно. Знание их плачевно, то есть они учат по три языка, Да.
Нет. И изучение языков здесь очень помогает потом университете дальше учить языки.
Да.
Я сейчас говорю на этих языках свободно.
Слушайте, у вас...
Благодаря тому, что начала...
Да. У вас там в Конакри местные жители на скольких обычно языках говорят? Вот дайте мне описание.
На трех, на четырех. На французском ходят бедно.
Да.
На сусут из прибрежных жителей. Ну, на своем, там, может, в Фьорином или на Керри, какой-то из языков лесной.
Да, да.
Обязательно на двух-трех африканских.
Конечно. И так везде в Африке.
И крайне редко на английском.
И так везде в Африке. Если вы пойдете чуть восточнее, они будут знать йоруба, свой язык. Значит, французский, английский, скорее всего. Понимаете? Это везде в Африке
да,
так.
Да.
Но мы не в Африке. Мы на чудесных пляжах Северного Ледовитого океана живем, поймите. Где нам
практиковаться? Хорошо, у нас соседи Китай, у нас соседние страны Азиатские, у нас Европа тоже соседи.
Наши соседи не видны в форты. Наши соседи не видны в окошко. Мы в окошко смотрим, соседи далековато. Тысячи километров до соседей. Понимаете? Мы, ну, товарищи дорогие, это дама, которая звонила нам из Конакри, Гвинея, Конакри. Значит, там люди говорят на трех-четырех языках все, африканцы. Но это обычная тема, что они говорят на трех-четырех языках. Это естественно для них. Понимаешь? А у них всегда есть язык торгового племени, либо искусственный, как кизуахили. Это искусственный язык. Кизуахили, язык суахили или кизуахили. Правильнее, мне кажется, кизуахили, чем суахили. Ну, неважно. Значит, это язык торговцев. просто синтетический язык. Но обычно есть, есть племена торговцев в Африке, которые бродят по побережью, они торгуют. И на их языке говорят все. Обязательно говорят все. Например, племя Йоруба и так далее, да? Знаменитые торговцы. Большие торговцы. Купцы. Ну так вот. А плюс они говорят на своем языке, на языке своего племени. А плюс они говорят на одном из европейских языков обязательно. Ну, Гвинея-Конакри, они должны говорить по-французски. Понимаешь?
Ну, среда, да, обязывает тебя постоянно практиковать этот язык.
Ребенок рождается в том, что он постоянно говорит на всех этих языках. Он использует их как инструмент. Русский человек, где может...
У нас русские максимум могут практиковать башкирский, татарский и казахский, ну, в Оренбургской области. И на самом деле много таких людей, которые знают.
Да.
Да, очень много. Но английский практиковать не с кем.
Не с кем, в том-то и дело, ребят. Значит, смотрите, вы должны точно это понять, что русский человек живет на окраине мира, собственно, это окраина, упирающаяся в Тихий и Северный Ледовитый океан, и ему негде это практиковать абсолютно. Где, с кем ему говорить-то? С кем ему говорить? Абсолютно нет. 7373948, абсолютно не с кем, просто не с кем, и все, вот и весь сказ. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро, точнее.
Давайте.
Знаете, по поводу языков, да, может быть, они и нужны.
Да.
Но вот я, например, когда учился в институте, у нас была техническая группа.
Да.
У меня по начертательной геометрии было 5, у меня по физике было 5.
Да.
По языку было 3, согласен, мне поставили 4.
Да.
Я, вот мне 40 лет, как бы я не считаю, что он мне нужен или не нужен. Да? Ну, как
в том-то и дело.
Видите, вот у меня дочка учит английский язык с первого класса. Ну,
что, хорошо знает, хорошо знает, хорошо знает.
Ничего не знает.
Вот ничего не знает, в том-то и дело, зачем мучиться тогда? Зачем этим заниматься?
Так и я же про это говорю.
Ну
я...
все, вот человек пишет на Симферопольке, что у них нет интернета, ребята, говорят, помогите, пожалуйста, что на Симферопольке? На Симферопольке, на траверсе деревни Ивлево, за Энергетиком, за Стрелковым, за поселком Стрелковской этой, или Стрелковской фабрики, за Быковкой, значит, большая авария. И все черное до черного. Сейчас я посмотрю, что тут пишут. Левый ряд, средний ряд, авария. Едет только обочина. Внимание. Едет только обочина. Вот что на Симферопольке. Перекрыто полностью все, едет только обочина. В 9.52 случилась авария. Понятно? Значит, накапливается пробка, уже она серьезная. Уже она до обводной дороги. И с обводной и далее все стоит к чертовой матери. Понятно? Вот я вам рассказываю, у кого нет интернета. Значит, мы возвращаемся к языкам. На секунду, этот разговор получился неожиданно интересным. Я уверен, что люди знают языки на перекрестках мира. На перекрестках мира.
Если их просто обязывает жизнь знать.
Да, маленький, абсолютно. Ты знаешь татарский или башкирский, спрашивает 12-й.
Я, к сожалению, не знаю.
Она не знает ни татарского, ни башкирского, все понятно. Все, знает только немецкий, хэнде, хох и так далее.
Итальянский немножечко,
дольче вита. Слушайте, значит, пойдем дальше. Наша подруга уехала в Египет. Там появились прекрасные внуки, мультики, мультилингвы. Дети-мулатики, простите, сейчас я секундочку посмотрю. Дети-мулатики, старшему 10, младшей 5. Все они свободно разговаривают на 4 языках. Все они свободно разговаривают на 4 языках. Это нормально в Египте. Так это нормально в Египте. Это нормально в Анголе. Это нормально везде в мире, где ты живешь на перекрестке. Но это ненормально и не нужно, и это искусственно в нашей стране, которая есть такая вот глушь, ну как бы глушь. Здесь нет перекрестка, здесь никто через нас не идет.
Да.
Понимаешь?
Но при этом...
Если ты живешь в Эльзасе, если ты живешь в Лотарингии, ты знаешь точно 3 языка, в любом случае ты знаешь 3 языка. Если ты живешь в Ницце, если ты живешь, пожалуйста, в Швейцарии, меньше 3 ты не можешь знать. Ну, как бы 3 ты по-любому знаешь.
Ну, потому что ты идешь, да, в магазин за хлебом, и можешь говорить там на совершенно другом языке. Если ты здесь пойдешь за хлебом,
да,
ты будешь говорить только на русском.
Да, так вот, мальчишки во всех портовых городах говорят на всех языках, говорит Денис. Совершенно верно. Но это геополитическое расположение. Россия геополитически расположена таким образом, что говорит здесь, наверное, вот нам звонит из Петербурга человек с кодом петербургским, наверняка там порт, там все говорят на всех языках. Правда? Здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидный.
Капитан, прошу вас. Да.
У нас на самом деле несколько портов, но, да, не все говорят на всех языках. Вот, к сожалению, По многим причинам. Ну, во-первых, в школе, как правило, преподавание, ну, вот когда я учился, в той школе, где я учился, было из рук вон плохое. Там да. постоянно приходили новые училки, которые менялись примерно каждую четверть, ну, или, может быть, каждые полгода, и заявляли, что все, чему вас научила предыдущая учительница, было неправильным, и теперь, пожалуйста, снова проходите, ну, чуть ли не с алфавитом.
Но вы согласитесь, что нам звонила дама сейчас из Конакри, Гвинея-Конакри, в которой население знает обычно 3-4 языка, это абсолютно обычно, вовсе не образованные, то есть эти люди необразованные, они думают, да. что земля плоская, они говорят на 4 языках просто потому, что 4 языка живут вокруг них. Они говорят на языке племени, на языке матери, да. они говорят на языке да. торгового племени, обязательно, они говорят да. обязательно на французском, и еще на каком-то, да. и все, это нормально.
Да, но, а теперь посмотрите их словарный запас, если их словарный запас 5000 слов, и слово «вода», например, слово «земля», слово «еда» и прочие, ну, такие обиходные слова, да, самые да, простые,
да.
Которые вот не надо для которых быть образованным, они знают на 4 языках, так извините, вы и в русском языке найдете слово «вода» несколько синонимов, ну, или там какому-то
другому слову, например. Они могут общаться.
Да, то есть вы можете
они могут общаться на этих вещь. Языках. Они могут общаться на этих языках. Они могут вас послать матом на любом из 4 языков. Они могут попросить у вас воды, поесть и обсудить, хороша ли пища. Дожарено, недожарено, вкусно, невкусно. Они понимают структуру языка. Они понимают Сергей, структуру каждого нового языка, понимаете?
Я согласен с вами. Да. Это приходит именно с навыком. Но, да. Во-первых, у нас нет никаких доказательств того, что эти языки очень сильно отличаются друг от друга. Ну, например, человек, который живет в Керчи, он может неплохо знать и украинский, и русский. При этом да. совершенно не напрягаясь, потому что они настолько схожи, что, ну, что это легко. Вот. И вот в Конакри, может быть, так случилось, что вот эти три языка, там язык родного племени, язык торгового племени, еще какой-нибудь язык, они тоже структурно похожи, как русский, украинский, белорусский, понимаете? Ну, и, вам не надо особо напрягаться, чтобы их знать.
Ну, что, а почему французский такой же нашей группы язык, французский? Он, ну, правда, это, значит, группа, ну, хорошо, группа та же, индоевропейские языки. Да. Давайте три языка индоевропейских будем знать, три. Не надо чужие,
пожалуйста. Я не против, я даже за, я бы с удовольствием изучал...
У нас не получается с этим, давайте не учить все эти иностранные языки, а спокойно вбивать английский, всем вбивать в бошки английский, и хватит, и все, и больше ничего.
Я тут подошел бы вообще по-другому. Да. Я бы просто сортировал людей. У кого, кому нравится и у кого получается, тот пусть изучает столько и таких языков, сколько и каких ему по кайфу. Пусть знают минимум-минимурум, вот, который им действительно там нужен для того, чтобы, так сказать, не заблудиться где-нибудь, там, не знаю, в интернете, например, да, то есть какие-то примитивные слова, потому что иногда, например, когда приходится обучать людей пользованию, ну, раньше компьютером, а теперь уже смартфоном, понимаешь, что они даже простейших слов, типа файл там и что-нибудь они просто не понимают, что это такое.
Но мы дремучие люди, живущие, в общем, на берегах Ледовитого океана, вот и все. Но это факт, фактически еще одного я вам... вот, пожалуйста, человек из Ростова звонит. Алло, здрасте, вы же из Ростова?
Алло. Да, здравствуйте, Сергей. Алло, вы про языки еще,
да? Я еще про языки, да, я хотел ваш опыт, потому что вы из Ростова, одновременно там есть перекресток, Ростов перекресток в сущности, а сейчас вы в Лос-Анджелесе, который тоже перекресток, верно?
Знаете, я все с опаской отношусь к людям, которые знают больше 3 языков. Я снимал здесь в Лос-Анджелесе квартиру с одним латышом, который знал в совершенстве 6 языков, но он был наголову тронутый полностью. Он мне чуть квартиру не спалил. И все люди, которых я встречал, которые знают много языков, они вообще люди ненормальные. Постепенно я могу сказать, что на изучение, даже на изучение одного языка уходит огромное количество времени.
Так.
Вопрос в том, потом язык такая специфичная вещь, которую нужно практиковать в другой стране, которую вы изучаете. У вас есть такая возможность посылать людей в России? Потом, как можно вводить языки, если у вас нет методики преподавания вообще языков? Можно ведь ничего угодно, но если нет методики преподавания...
Слушайте, вот пишет парень про Конакри, секунду. Игорь пишет. У меня теща с тестем работали 5 лет в советское время в Конакри. Их садовник негр, их садовник африканец, за 5 лет заговорил по-русски и говорил с ними хорошо по-русски. они на языке садовника не говорили вообще никогда. То есть, не, в принципе, то есть, как они приехали туда с русским, как они уехали оттуда с русским, никогда ничего не учили. Русские люди не способны к языкам в принципе. В принципе, не способны. Мы говорим
это,
все...
Это, кстати, может объясняться тем, что каждый последующий говорим... язык помогает в изучении предыдущего, особенно может быть, если они родственные.
Нет, вот, каждый предыдущий помогает в последующем. Смотри, да. Мы говорим все по-французски, но многие об этом не догадываются. Мне неожиданно показалось очень остроумное это указание, и оно справедливо. Мы же говорим по-французски. Этаж.
А, ну да.
Ну да, какой этаж? Какой этаж? Я пошел в гараж. Это какой язык? Французский. А?
Прекрасно.
Ну, конечно. Мы говорим по-французски, конечно, у нас очень много, абсолютно много французских слов, которые заменяются последние десятилетия, два десятилетия заменяются на английские.
Ну, знаешь, у нас сейчас и английских очень много.
Даже было время в 90-е, когда мода была на английский, когда левел говорили. Какой левел?
В играх и сейчас.
Левел. Какой левел? Вместо этаж. Это. Вместо этаж. Нет, в играх уровень. Ну, говорили левел вместо этаж.
Нет, гараж. Вот сейчас там эльф 80-го левела, да.
Да, но это уровень. Этаж тут неприменим. Тут неприменим этаж. Но на самом деле у нас гигантское количество французских слов, пришедших к нам и из французского напрямую, и через польский язык. Очень много французских слов пришло в русский язык для того, чтобы описывать действительность. Но вообще-то мы, конечно, страна окраинная. Мы окраина. Поэтому с какой бы стати здесь люди знали языки? Тут не с кем общаться на языках.
Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. «Темное будущее» — это статья в «Аргументах и фактах». В правительстве готов документ, который может кардинальным образом изменить оплату электричества для граждан. И главное — сделать свет в наших квартирах дорогим и недоступным, пишет АИФ. Проект постановления правительства, посвященный дифференциации тарифов на электроэнергию, подготовило его Министерство энергетики. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Российская газета отмечает, что каждый третий житель России в целях экономии пытается заменять дорогие импортные лекарства более доступными отечественными. В то же время доля на рынке недорогих препаратов стоимостью 50-100 рублей за упаковку продолжает сокращаться, пишет российская газета. И там же интересное интервью с психологом, которая рассказывает, почему в феминистской Европе появилась мода на восточного мужчину, какие приемы используют вербовщики, когда завоевывают сердца европеек и как им противостоять.
Вот точно будем это обсуждать. Прям мне, я прочитал от начала до конца эту статью, она реально сильная.
Да, и вот российская газета отмечает, что запрещенная в Российской Федерации группировка «Исламское государство» на данный момент насчитывает 550 женщин, уроженок европейских стран, Канады и США. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. «Коммерсант» рассказывает, что пожилым добавит общественного внимания. В 2016 году правительство намерено больше внимания уделить пенсионерам. Их в России чуть меньше трети от общей численности населения. Корреспондент «Коммерсанта» разбирался, каким образом новые социальные приоритеты будут реализованы. Если о повышении пенсий, существенном повышении, речи не идет. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». О том, что бизнес-омбудсмен хочет расширить полномочия прокуратуры, пишут «Ведомости». По мнению Бориса Титова, прокуратура должна возбуждать дела о воспрепятствовании предпринимательству. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И независимые газеты отмечают, что с нового года не оплачивать коммуналку станет опасно из-за увеличения размера пени. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске издания. 10.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Ученые объяснили карьерные успехи плохих парней. Вот это мне понравилось. Швейцарские психологи теперь заместили место британских ученых. Двое из трех личностных качеств темной триады. Есть темная триада. РУ, Википедия, посмотрите. Нарциссизм и макиавелизм способствуют карьерному росту и профессиональному успеху. Об этом пишут на страницах журнала Social Psychological and Personality Science. Значит, Business Insider дает краткое изложение. Из Берна, ученые из Берна, там, где проживает Томо, обследовали 793 немца, занятых в частном секторе и начавших карьеру. Их возраст составлял от 25 до 34 лет. Считается начало карьеры. Все участники исследования заполнили опросники и нацелены на выявление черт темной триады. Темная триада — это нарциссизм, макиавелизм и психопатия. Психопатия. Психопатия или психопатия? Как правильно? Не знаю. Хорошо, оставим это. А, посмотришь?
Да, посмотрим.
Как правильно? Посмотри, пожалуйста. Значит, смотри, кто больше получает денег? Кто преуспевает в карьере? Давай, как правильно? Стой, красавица. Как правильно? Как правильно? Ударение. Ударение. Да, хорошо. Сейчас посмотрим, как правильно. Психопатия. Я всю жизнь говорил правильно, но меня врачи чертовы все время сбивают. Я всегда все говорю правильно. Я встречаюсь с профессионалами, у которых компас и так далее. Все наоборот, и все. И понеслось.
Ой, это была такая довольно забавная история. Да. Моя тетя подходит к прилавку с зеленью и говорит, дайте, пожалуйста, щавелю. А ей продавщица такая, щавелю.
Ну вот, слушай, ученые из Бернского университета обследовали, значит, кучу немцев. Есть три, из темной триады, три свойства личности, черты. Нарциссизм, макиавелизм, манипуляция, циничное пренебрежение к нравственности, сосредоточение на собственных интересах, лживость. И далее, психопатия, это асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность, беспощадность. Значит, мне кажется, что я включаю все три. Вот это интересно. А если все три у человека? Смотри, то он хорошо зарабатывает. Значит, что нужно для хорошего зарабатывания? Нарциссизм. Это мне свойственно привлекать всеобщее внимание к себе. Мания величия, гордость, самовлюбленность, отсутствие эмпатии. Это вот у меня. Пожалуйста, нарциссизм. Ну, вообще, мне кажется, на радио нельзя брать без нарциссизма. Вторая. Макиавелизм. Манипуляция, циничное пренебрежение к нравственности, сосредоточение на собственных интересах, лживость. Мне кажется, у меня это тоже. Я вот прям вижу все подряд. Дальше. Психопатия. Асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность, беспощадность. Опять у меня все это есть. Я не знаю. Значит, они считают, что психопатия не способствует высоким заработкам? Нет, не способствует.
Потому что она нестабильна.
Да, наверное. Все-таки беспощадность нужна какая-то стабильная, а у психопата она... Психопата, она припадками. Значит, беспощадность не способствует. А способствует нарциссизм, самовлюбленность. Действительно, мальчики, которые, девочки тоже, которые в 25 сделали самовлюбленными, сосредоточенными на мании величия, гордости и самовлюбленности, они к 34 получали хорошие зарплаты. Большие зарплаты.
Ну, потому что кажется, что если человек себя ценит, значит, наверное, есть какие-то причины.
Ну, есть какие-то места, где им не дают сразу по морде. Мне кажется, есть такие места, где им сразу дают по морде.
Есть.
Да. А дальше. И также макиавелизм. Они тоже, кто был заражен этим.
Хитрые манипуляторы. Коварные.
Циничные, пренебрегающие нравственностью, сосредоточенные на собственных интересах и готовые к лживости. Значит, эти тоже годятся для хорошей зарплаты. Ну вот, а психопаты не годятся для хорошей зарплаты. Вот почему я не достиг высот. Вот где я, вот где было червяк в яблочке. Вот где было. Понимаешь, Леша? Я мог бы стать сейчас миллиардером. Но моя психопатия, бессердечность, беспощадность, импульсивность, эгоизм и асоциальное поведение сделали из меня бедняка. Вот же все. Иначе бы я достиг высот, товарищи. Беда в том, что я сочетал все три черты из темной триады. Все три. А надо было только две. Пенза – это город. Оттуда везут свиное сало, я знаю, в Москву. Значит, ну правда, Пенза, там еще черноземы считается. Там считаются черноземы. Значит, там в преддверии Нового года назначили нового главу города. Главврач областной психиатрической больницы Валерий Савельев. Рассказывается на сайте Пензенской думы. Он председатель городской думы стал, новый глава города. У них там сейчас с городами очень трудно, непонятно. То менеджеры всякие, сити и так далее. Но главное, назначили, сейчас избрали, назначили. Глава дурки, главврач дурки стал главой Пензы. Понятно,
о чем это я же говорю? Прекрасно.
Да. Почему? И тут, когда его представляли, было сказано, что он хорошо знает чаяние людей и умеет разговаривать с людьми. Понимаете?
Чудесно.
Здесь бы прекрасный опыт этот пригодился. Оказывается, глава дурки действительно, если разобраться, точно знает чаяние людей. А что, вот какие чаяния в дурке? Какие чаяния?
Ну...
Заварочки покрепче.
Ну как же, они там завоевывать мир, например, хотят. Кто-то Наполеон.
Позвоните, пожалуйста, если вы из Дурки или вы из Пензы. Одно из двух. Вы из Дурки или из Пензы, позвоните, пожалуйста. Все остальные не звоните. Скажите, вы из Дурки или из Пензы? Годится и то, и то. 7373948. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Вадим, такси из Москва.
Вы из Дурки или из Пензы?
Я объясняю. У меня статья была такая по уголовному кодексу 317, и там обязательно через Сербского проверяют. Целый месяц я с людьми, у которых даже было по 3 эпизода по 105-й.
Да.
В общем, был в одной хате.
3 эпизода по 105-й – это убийство, я напомню людям. 3 эпизода по 105-й – это убийство. Скажите, пожалуйста, чего хотят люди в Дурке? Почему главврач Дурки легко разговаривает потом с обычными людьми?
Они хотят веселиться, они хотят жить и представлять свою жизнь так, как ее представляют у себя изнутри, своей головной коры.
Ну а вот как она выглядит? Как вот что, девочки, напущу, что значит, вот как?
Они могут...
Ящик коньяка, как это?
Ну, например, этапировали сербского обратно в бутырку, они раскачивали автозак так, что водитель ехать не мог.
Ой-ой-ой, какие
прямо
молодцы.
На площади Белорусского
значит,
вокзала.
Значит, веселые люди.
Потому что они дураки.
Веселые нет. Люди.
Просто они веселые. Они, да, они вот так понимают
веселые
жизнь.
Люди.
А по поводу Пензы, знаете, что хочу сказать?
Да.
Помните известное выражение того же нашего президента? Или даже вот недавно Сергей Иванов сказал, в Пензу послали доктора.
Пензу послали доктора. Спасибо, спасибо, спасибо. Скажите, вы из Пензы или из Дурки? Позвоните, пожалуйста, еще один звонок. Вы из Пензы или из Дурки? А одно из двух годится обе вещи. И Пенза годится, и Дурка годится, пожалуйста. Потому что Пензу возглавил, как вы знаете, теперь господин, который был там главврачом в Дурке. Алло, здравствуйте, дослушаю. Вы из Пензы или из Дурки? Нет, он нет.
Я
нет,
пока срочничок прочитаю. Давай. Россия не прекратит свою операцию против Исламского государства в Сирии после установления режима прекращения огня. Это спецпредставитель президента Богданов заявил Интерфаксу.
Не прекратит. Ну и хорошо. Из Пензы или из Дурки один звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну что? Ну почему? Алло. Нет. Не
там
получается. Когда человек первый раз звонит, мне кажется очень удивительным, что люди, которые звонят впервые, и у них ноль дозвонов, они как бы не знают, в чем фишка, и они там молчат, что ли, подробно как-то молчат, я их потом отключаю. Ну и хорошо, поехали дальше.
Подъем. Радио «Говорит Москва» и фонд «Линия жизни».
Женщин, давайте обсуждать женщин. У меня есть татары, которые отказались убирать президента, значит, у них будет президент, единственный субъект Российской Федерации, который оставит себе президента, это татары. Они такие упрямые. Вообще, татары
не
упрямые.
Не зря же они спрашивали.
Татары упрямые и обидчивые, насколько мы знаем.
И хуже незваного Ани.
Нет, это не то.
Чуть не хуже.
Мне люди, которые служили с татарами в армии, говорили следующее. Татары упрямые, обидчивые, хорошие служаки. Упрямые, обидчивые, хорошие служаки. Вот как-то такая репутация за татарами. Да, смотрите, значит, я хотел к женщинам теперь перейти от татар. Пожалуйста, мы по татар можем и завтра обсудить еще. Они отказываются убрать название президента. Значит, замуж за террориста. Это большая психоанализ, рубрика «Психоанализ». Большая статья сегодня в российской газете Кухтенкова, Елена Кухтенкова. Она берет интервью у этой представительной дамы Ольги Маховской. Ольга Ивановна, говорит она. Далеко не каждая европейка готова связать свою жизнь с мусульманином. Наверняка есть определенные типы таких дам. Теперь слушайте дальше. Я хочу обратить внимание, простите, мусульмане, простите, дорогие мусульмане, вы знаете, как мы вас любим. Мы любим мусульман отдельно, тщательно и подробно, и преданно. Теперь послушайте. Это российская газета, можно я почитаю вам? Вопрос. Ну, мне кажется, что это некорректно по отношению к мусульманам. Ну, послушай меня. Ольга Ивановна задает вопрос госпожа Кухтенкова. Далеко не каждая европейка готова связать свою жизнь с мусульманином. Наверняка есть определенные типы таких дам. Ольга Маховская отвечает. Конечно, есть определенная категория риска среди европейских женщин. Первая группа – это жительницы окраин, без хорошего образования, с маргинальной жизненной позицией, которые чувствуют себя неуверенными в будущем. Другая мишень – девочки-подростки, у которых нет жизненного опыта. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть они, наверное, все-таки они...
И еще женщина с примитивной личностью, как она говорит.
Да, еще женщина с примитивной. Мне кажется, здесь неправомерно употребляется слово «мусульманин». Неправомерно.
Ну, имеется в виду неверно. Мусульмане из
сирийских, например, плохие мусульмане. Плохие мусульмане. С хорошим мусульманином. Мне кажется, что сейчас, вместо того, чтобы кричать, что те не мусульмане, а те, безусловно, конечно, все-таки мусульмане, надо просто разделить. Разделить, сказать, есть хорошие и плохие. Ну, как вот есть там черные и белые шахматы, например. Они же все равно шахматы, шахматы и шахматы. Значит, но они, одни из них черные, другие белые. Ну, как-то разделить надо. Ну, хорошо. Значит, кто выходит замуж за террористов? Давайте сразу скажем, плохие мусульмане – это террористы, которые, правильно мы называем?
Да, террористы. Боевики.
А мусульмане, они вообще хорошие. Хорошие, мирные, и их вера, религия мирная, и их завет мирный. И вообще все у них только мирное. Понятно? А это там плохие, это которые сошли с ума. Теперь слушайте. Кто за них выходит замуж? Вот эти женщины, которые уезжают. Всевозможные эти овуляшки, безумные овуляшки, которые прутся туда, чтобы их там насиловали 50 человек подряд. Понятно? Пока дым не пойдет. Вот это кто? Значит, первая группа – это жительницы окраин без хорошего образования с маргинальной жизненной позицией, неуверенные в будущем. Среди таких австрийка, 17 лет, вот имена, Самра Кисинович, Сабина Селимович, 16 лет, которые сбежали на Ближний Восток, чтобы поддержать экстремистов. Другая мишень – это девочки-подростки, у которых нет жизненного опыта, ни сексуального, ни опыта взаимоотношений между мужчиной и женщиной. То есть необстрелянные девочки, которых никто не клеил, и они еще не знают, как отшивать. Понятно? Не понимают, никто понимает. Дальше. Они готовы решить вообще, они, поскольку они примитивные, психологически примитивные личности, то они готовы решать проблемы только одним махом. У них психология неудачниц. Они не готовы идти постепенно. У них психология неудачниц, то есть они все должны решить одним махом, либо вообще не решать. Все. Это примитивные личности у психологов. У таких людей есть образование, но они долго сидели дома под родительским колпаком, не знали жизни. Как ни странно, к этим примитивным личностям можно отнести Варвару Караулову, утверждает Ольга Ивановна Маховская, которая дает интервью российской газете. Ну так вот, во время знакомства с мусульманином, тут продолжает российская газета свой неполиткорректный текст.
Они интересуют... Мы понимаем, что они имеют в виду.
Ну это жесть какая-то. Да, значит, они становятся пассивными жертвами. Во время знакомства с мусульманином они не интересуются родителями своего возлюбленного, не вникают в его прошлое, а верят всему, что он говорит. Ну, здесь я еще раз поправлю российскую газету, речь не о мусульманине, конечно, а о террористе, о плохом. Значит, это во время знакомства с плохим они не интересуются родителями, верят всему, что он говорит. Активная девушка, которая даже молодая, неопытна, начинает проверять своего избранника. Она интуитивна, она внимательна к его выражениям, к оттенкам. Она готова задать провоцирующие вопросы. Обычная девушка. А обычная девушка подсознательно боится попасть в ловушку. Но, к сожалению, почти все женщины по своей природе всегда податливы и способны идти на всякого рода авантюры, пусть даже не сразу. Постепенно их можно склеить. Короче, если бабу клеишь, постепенно можно склеить. Тип такой, смысл такой, правильно? А какие приемы используют восточные мужчины, когда завоевывают сердца европеек? Прежде всего, это комплименты, рассказывает Ольга Маховская. Ни одна женщина не откажется от ласковых слов и внимания. Еще обещание исключительной романтической истории. Потому что в 17-19 лет хочется совершенно уникального фантастического романа.
Экшена не хватает. Экшен.
И деньги. Немало значит готовность мужчины оплатить расходы. Деньги плюс экшен. По крайней мере, отключить материальную сторону, чтобы не думать о деньгах, да? Значимо хорошее знание языка. Если человек говорит с тобой на одном языке, тот, который клеит. У Варвары Карауловой это был общительный татарский парень, который клеил ее по-русски. Я правильно понимаю? Татарский парень, который говорил с ней по-русски. Обещание незабываемых приключений, особой беззаботной жизни, любви до гроба, неопытная девочек. Девочка-подросток говорит в таком случае, да, это настоящий человек, мужчина с большой буквы. Он готов заботиться, готов стать наставником, а потребность в наставничестве, к сожалению, для женщин первостепенна. Если еще несколько лет назад была опасность, что выйдя замуж за турецкого или египетского красавца, ты окажешься не первой женой, это задает вопрос журналистка. Маховская, женское рабство, к сожалению, набирает обороты. и в исламском государстве, запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, это, пожалуй, одно из самых идеологизированных его представлений. Там женской жертве придается особый статус и смысл. Женщинам предлагается пожертвовать собой сначала там телом, а потом умереть за высокий идеал, то есть стать смертницей. Ну и так далее. Как бороться с вербовкой? А это я хочу спросить у слушателей. Слушатели дорогие, как бороться с вербовкой, если то, что говорит Маховская, лежит в природе женщины? То есть невозможно бороться с вербовкой? Ответ. Бороться с вербовкой невозможно. Ну, смотри, то есть она задает вопрос, как бороться с вербовкой? Ответ. Это невозможно. Ну, все. Ну, как бы, ответ. Это невозможно. Ну, правильно я понимаю? Я
ну, так. Если только обеспечить какой-то надежный тыл, там, семья, например, надежно, сильная, там, хорошая.
Алло, здравствуйте. А?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я теперь сам буду так охмурять.
Да, да, это правильная наука. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оказывается, как будто это даже невозможно бороться с такой вербовкой.
Ну, по большому счету, наверное, это сложно, но не невозможно. Мне показалось, что в основе в том числе эффективного поведения, о котором ну, вот вы говорили, цитируя
госпожу Маховскую, да.
даму, да. Можно все-таки, наверное, поработать над самооценкой, в том числе девушек 15-17 лет, нет?
А как, вот скажите, пожалуйста, какова должна быть самооценка? Должна быть высокая, верно?
Ну, она должна быть адекватная, слегка завышенная.
Слегка завышенная. Это мы сталкиваемся подобным пониманием у хохлушек. Они всегда говорят тебе что-нибудь едкое, гадкое, противное, смешливое, и вместе потом хохочут над тобой, когда ты пытаешься заигрывать.
Ну, я, к сожалению, не настолько...
Вы не настолько хохлушка. Вы не настолько хохлушка.
Я сказать не могу.
Хохлушки, еврейки, они тоже смеются над тобой. Не знаю, ну, мне кажется, у них завышенная самооценка и смешливость.
Вы сейчас реализуете свои мысли по поводу того, что вы, не, к сожалению, не психопат? Вот
да.
предыдущего.
Нет. Я, к сожалению, психопат, и поэтому никогда не стану богатым. Вот в чем дело.
Давайте я заступлюсь за психопатов, потому что психопаты очень энергичны. И у большинства людей просто не хватает сил им противостоять. Да. У Фрейда в письмах о психологии было очень классно написано о том, что если мужчина разговаривает с женщиной больше 5 минут, все, он проиграл.
Да,
он
да.
не в состоянии выйти
50
минут общения с женщиной, вот, продуктивного общения, то есть это диалог.
Да.
Я сижу, развесив уши, там подставляю под лапшу, которую мне пытаются навесить, про то, что я
это
самая...
Ну это же сладко, ну это же сладко.
Черт,
ну это же сладко.
А продуктивное общение, если мы в диалоге, как минимум, находимся, то все, мужчину сдох. Вот гаишники.
Да. Слушайте, у меня есть два.
Разговаривают, но безуспешно. У меня ни одного штрафа нет.
Слушайте, пишет один, мы все живем в дурдоме, мне кажется, Леонид Одер. Значит, дальше, не заигрывайте, кадриться. Значит, это пишет 27-й. Еще. Кто-то написал здесь потрясающую вещь, но я ее потерял. Ну ладно, сейчас поищу, пока вы говорите. Значит, так, мусульмане. Нет, к сожалению, я потерял. Прекрасное это самое. Ну хорошо, скажите, пожалуйста. Значит, женщина не может бороться, и все. Женщина не может бороться, точка.
Ну почему? Может.
Только давайте завышенная самооценка. Только завышать самооценку.
Будем давать женщине возможность самореализовываться.
Но, с другой стороны, вы
того, чтобы она рожала, выходила замуж и рожала детей не по случайному залету в подворотне, а потому что это будет осознанный шаг.
Так, чтобы если завышать самооценку...
готовность к материнству, в том числе эмоциональная.
Если завышать самооценку, мы получим... У нас же есть на конце часа опять. Если завышать самооценку, простите, я уже завершаю. Мы получим всяких чванливых, плюющих, которые будут говорить, ты будешь подходить к ним, типа подкадриться, а они тебе будут говорить, говно твоя фамилия, пошел вон. Ну это же тоже плохо. Ладно, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Где Москва? В движении, товарищи. 5 баллов, по-прежнему все едет прекрасно. На Ярославке, которые там что-то открыли, прикольное что-то открыли. Я думаю, это там, где Мытищи, наверное, открыли. Перед Енисейской все равно авария, и все стоит. Авария случилась. Значит, давайте посмотрим, что у нас на Варшавочке. На Варшавочке, вы знаете, там машины побились где-то в 9.50, сейчас 10.59. И там очень жестко на выезд. На выезд вы не сможете выехать, вот где поселок Быково. Ну, в начале, еще до Подольска, до Подольского поворота все стоит на выезд, очень тяжело. Не знаю, как вы будете объезжать, потому что параллельная дорожка, которая тоже там есть, она тоже вся забита. 11 часов, мы пойдем и проживем его. Это четверг, 24 декабря. Подъем!